про учебные центры и учебные курсы. Коих развелось сейчас прямо какое-то немыслимое количество, из-за рекламы которых вы нас постоянно ругаете. Если что, это все Мамонт, это не мы. А сегодня у нас в гостях Станислав.
Всем
из
привет.
Учебного центра Слёр. Рома Козлов, заслуженный тренер по микротикам. И Иннокентий Солнцев. Да-да-да, всем привет.
Чё, всем привет.
Ребят, давайте тогда немножко о себе каждый из вас расскажет. Представьтесь, пожалуйста. Не все, думаю, читлани вас знают, но тем не менее пару слов.
Станислав, может, тебя?
Ну да, давайте начнем с меня. Собственно, я, наверное, человек максимально от айтишки далекий, тем не менее отвечающий за обучение айтишников. Я директор, продюсер, продукт-оунер, выбирайте любое нужное вам слово в компании Slurm, которая обучает девопсов, ну и потихонечку где-то иногда стреляет и в разработчиков. Вот, это, наверное, если коротко.
Давай, Ром.
У нас сегодня как-то так интересно все происходит.
Да, у нас все прям совсем интересно.
Да, меня зовут Роман Козлов. Я прежде всего сегодня буду отдуваться за офлайновые учебные центры. То есть я сертифицированный в прошлом тренер по микротику, в недавнем прошлом. И у нас есть одноименный сайт Микротик Тренинг и тренинговый центр, в котором мы раньше официально проводили сертификацию. Вот, также в нашем учебном центре проводится офлайн обучение по Астериску, но Ациску мы немножко не успели запустить, мы все получили, но не сложилось. Иннокентий, слово тебе.
Да, я Иннокентий Солнцев, в IT-образовании с 2012 года, до этого учился сам, с 2012 года учу других. С 2015 года я начал развивать свой учебный центр, пусть и маленький, но все-таки такой свой собственный. Причем это никогда не был какой-то проект for profit, несмотря на то, что я там зарабатывал деньги, это все было больше так для души. И с последних где-то вот года 2-3 я занимаюсь уже существенно большим по масштабу проектом. Это уже не айтишное образование. Это все еще образование, но уже не айтишное. И это уже, соответственно, совершенно другие масштабы. У нас там команда больше 100 человек. А мы тратим на рекламу достаточно крупные деньги. Поэтому я сегодня постараюсь рассказать то, что я знаю и чувствую. С одной стороны, как человек, который запускал свой учебный центр именно в айтишечке. И с другой стороны, как человек, который тратит миллионы рублей в месяц на рекламу.
Ну, супер, супер, да. Спасибо. То, что смогу. Так, ну давайте, наверное, начнем с самого начала. Да, вот когда-то давным-давно были в основном только вендорские курсы, там, не знаю, CCNA, там ICDN и так далее, были авторизованные вендором учебные центры. И были редкие какие-то авторские курсы, которые там читали прям заслуженные мэтры. А потом все как-то решили вдруг войти. И появилось несметное количество курсов, которые, значит, начали обещать, что мы вас тут буквально за 30 дней всему научим, и вы сразу начнете зарабатывать 300к в секунду. Вот у меня, наверное, вопрос к Станиславу, как представителю прям такого коммерческого центра. Стас, вот скажи, пожалуйста, как так получилось? Это вот потребность создала рынок или наоборот? Ну, то есть сначала появились курсы, и потом они начали как бы вот на хайпе все это нагревать.
Я думаю, что все-таки сначала появилась потребность в этих курсах, потому что у многих компаний появились какие-то внутренние обучалки, но им будто бы не хватало экспертизы, они начали обращаться уже к внешним. Потом у нас случился ковид, который очень сильно бустанул онлайн-образование просто какими-то невиданными масштабами. Ну, собственно, я полагаю, что сначала возникла все же потребность. Хотя инфо-цыганские курсы, наверное, были всегда, я думаю, это не только айтишная история.
Мне на самом деле здесь есть что добавить. Дело в том, что исторические курсы, которые вендоры читали, они всегда читались в определенном формате. То есть сначала в расписание ставилась группа, эта группа потихоньку набиралась, под эту группу был известен тренер, который будет ее читать, известны были даты, ну и плюс-минус было понятно, сколько человек там планируется набрать. Эти группы объявлялись сильно заранее, и иногда они набирались, иногда не набирались, но тем не менее сожалению, как бы традиционно все же они набирались. Но поскольку спрос на так или иначе вендорские курсы, он все-таки ограничен, то есть невозможно набирать по 100 человек в день, группы читались довольно редко. Ну и, соответственно, приходили люди, которые говорили, вот, я хочу пройти определенный курс, а им говорят, ну да, у нас будет группа, но она будет типа через 4 месяца, записывайтесь. Они говорят, а мы хотим сейчас. И стало порождаться такое интересное явление, как то, что в расписании ставится больше групп, чем по факту собирались читать курс, собирались читать учебные центры. То есть это такой овербукинг. И если группа набиралась, ну, становилось понятно, что да, она будет читаться, что там есть определенный набор, что там есть хотя бы минимальное количество человек, когда это будет интересно для учебного центра прочитать, под эту группу уже начинали искать тренера, который будет ее читать. И покуда все ограничивалось вендорскими курсами, это было довольно легко, потому что если у тебя человек, который там в состоянии прочитать IC1, ну, такого человека сравнительно легко найти. Пусть даже ты читаешь какой-то более тяжелый курс, там, не знаю, роутинг и свитчинг, все равно тренеров, которые способны это прочитать, пусть даже по бумажке, пусть с непредсказуемым качеством, но все равно это найти довольно легко. А потом стало порождаться еще сверх того, что помимо того, что стали в расписании появляться такие виртуальные группы, которые на самом деле не факт, что были бы прочитаны, стали появляться группы или курсы в расписании, по которым вообще ничего не было, по ним не было куррикулум, по ним не было программы. То есть было примерно понятно, про что стоит рассказать, и таким образом прорабатывался спрос. Будет кто-то это покупать, не будет это кто-то покупать. Например, там можно было объявить, что мы собираемся прочитать курс по программированию на, не знаю, операционной системе Apple iOS. И, соответственно, там примерно понятно, про что стоило бы рассказать в таком курсе, но никто не прорабатывал программу, никто не составлял презентации, никто не готовил какие-то учебные материалы заранее. И если становилось понятно, что такая группа будет читаться, то под эту группу искали тренера, который уже подготовит программу, уже готов прочитать этот курс, то есть в расписании уже стоит группа. В нее уже набрались люди, но, соответственно, самого курса еще не существует. И вот это вот явление, оно началось до ковида, на самом деле, и оно резко стало опускать качество онлайн-образования, потому что в целом люди понимали, что если они подписываются под какой-то курс, в смысле, как клиенты, они записываются на какой-то курс, то качество, которое им стоит ожидать, оно совершенно непредсказуемое. То есть, может быть, они записываются на группу, которую прочитает кто-то, настоящий живой человек. Может быть, они записываются на группу, которая не состоится, потому что под нее не найдут тренера. А может быть, они записываются на группу, по которой вообще расписание, ни расписания, ни программы, ничего толком нету, и это все только предстоит найти, и человек, которого учебный центр найдет на эту программу, он вообще окажется некомпетентен и прочитает им какую-то лажу. Поэтому, да, вот такой вот момент есть, что это на самом деле все появилось сильно до ковида.
Я бы, наверное, хотел бы добавить про качество, собственно, материалов, курсов, все прочее. У меня такое ощущение, что оно начало портиться тогда, когда до этого рынка добрался какой-то масс-маркет, когда началась массовая рекламная кампания, призывы всем и каждому, зазывы буквально с улицы. То есть, наверное, тогда скорее качество начало портиться, чем до этого. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение возникло.
Но что выглядит разумным, потому что когда у тебя повышается предложение, да, то тебе же неоткуда взять там 100-500 квалифицированных спецов, которые могут прочитать хороший курс.
Звучит логично. Здесь, наверное, еще стоит добавить то, что, ну, как и с любой специальностью, она просто не всем подходит, вне зависимости, какой сектор IT мы берем. А, скажем так, многие компании ратовали за то, что это доступно каждому, приходи, купи и все вот это прочее. То есть это еще и бренд обучалок тоже очень-очень нехило подорвало, потому что их теперь, ну, как бы всех по этим кейсам в основном и судят.
Окей, а вот как раз таки смежная тема. Вот смотри, там типичный курс, там, не знаю, где угодно, стоит там 30, 50, 40, больше 1000 рублей. Но по факту мы получаем что? Ну, опять же, вот если берем самый терминальный случай, да, по факту мы получаем какой-то вебинарчик, на котором препод скучным голосом рассказывает какие-то вещи, причем бывает так, что препод даже в предмете не сильно шарит и там гуглит прямо в процессе лекции. А из чего вообще складываются вот эти вот там 30, 40, 50 тысяч за курс?
На самом деле, про человека, который не сильно шарит за материал, это на самом деле реальные кейсы. Естественно, не буду называть учебный центр, но как минимум знаю один, у которого роль преподавателя часто выступает актер. То есть ему заранее пишет текст специалиста, а актер его, грубо говоря, начитывает. Для предзаписи это, ну, вполне иногда бывает ок. Конечно, для живых вебинаров, насколько я понимаю, там у них это не используется. Собственно, формирование цены, оно очень сильно зависит от того, что мы собираемся делать. То есть, как ты сказал, делать вебинарчик – это на самом деле дешевая история. И я, ну, не понимаю, как, допустим, серия из 10-12 вебинаров может стоить там условных, ну, допустим, 60 тысяч рублей. То есть мне действительно это сложно понять. Это нужно добавлять какую-то практику, наверное, еще что-то. Ну и, собственно, допустим, за счет чего в Слёрме цена высокая, а она у нас действительно всегда была высокая, мы всегда добавляли много практики, мы всегда ратовали за то, что практики должно быть много, и очень часто заморачивались с качеством. То есть это заранее записанные видеоуроки, к ним дополнительно какие-то кураторы, методисты, опять же, которые курируют учебный процесс. То есть за курсом обычно не один спикер стоит. Один спикер, как правило, ну, очень редко в состоянии самостоятельно записать, придумать, с методической стороны тоже продумать курс и выкатить его. То есть вот, наверное, такая совокупность факторов, она, собственно, и определяет цену. Ну и, понятное дело, добавочную стоимость никто не отменял, мы живем при капитализме, то есть наверняка, конечно, в каждом курсе есть какая-то наценка. Обычно, как здесь можно посчитать, какую я для себя формулу веду, то есть просите максимально возможную скидку, и как только вы дойдете там до предела, вы, собственно, поймете, какой нагрев на этот курс идет. То есть некоторые образовательные центры могут дать скидку и 60%, и 70%, некоторые больше 10-15% не дадут.
Не, ну записанные онлайн-курсы здесь же вообще понятно, что у тебя, по сути, все затраты идут только на этапе производства. И в итоге дальше, особенно если это поток уже не первый, то это получается вообще совершенно такая выгодная история. Я прав или нет? Или же постоянно идет какая-то работа с обновлением курса, с изменением каких-то материалов, может быть, с поддержкой студентов и так далее?
Здесь не все так однозначно, на самом деле. Ну, во-первых, ты правильно сказал, что доработки курсов – это, на самом деле, вещь, ну, на мой вкус, строго говоря, обязательная. Нужно поглядывать на актуальные тренды, нужно добавлять информацию какую-то, вырезать. То есть, например, у нас там курс по Кафке есть, он весь построен на то, что там Кафка с Зукипером крутится. А сейчас Зукипер вырезают, ну, соответственно, нужно как-то по-другому посмотреть на это, добавить инфы, актуализировать курс. Вот, это самый простой пример. Но, опять же, некоторые курсы могут окупаться несколько лет. То есть в курс может быть вложено огромное количество денег, и нужно запустить маркетинг по нему там условно раз 7-8, чтобы его окупить, то, что на него было потрачено по усилиям, по деньгам. Ну и, понятное дело, формат потоков, который мы вот с Лерми, ну, где-то, наверное, с год назад начали запускать, тоже требует вложений. То есть это когда у нас есть предзаписанные уроки, студент их смотрит, потом есть возможность встретиться, задать вопрос именно спикеру. Есть куратор, который отслеживает прогресс, напоминает, что типа там у тебя там модуль не пройден, надо как бы зайти и его пройти. Это хорошо, кстати, подняло на самом деле статистику прохождения курсов, потому что, как выяснилось, без того самого римского стимула люди не очень хотят учиться, даже если они сами за это платили деньги. Вот.
Я бы вообще сказал, что удаленное обучение – это штука, которая подходит глубоко не для всех. Это вообще очень сложная вещь, и зачастую человек, который может учиться удаленно на всяких платформах, он может учиться и без всяких платформ, что забавно. Вот. А тот, кто не может учиться, ну, милости просим к нам в учебный центр.
На самом деле здесь я прям максимально соглашусь, то есть у меня даже есть мнение, что в принципе любой человек может учиться самостоятельно. Все курсы, это все есть в документациях, это все есть бесплатно на Ютубе устами какого-нибудь условного индуса с технологиями, которые позволяют переводить там стримы и всякие видосы с Ютуба вживую. Это вообще как бы уже можно какую угодно информацию получить, но есть просто проблема в ее отборе, ее сегментации, правильной структурации и, собственно, подаче. То есть можно закопаться в документации на 2 месяца, узнать все, а нужно тебе там половина фич, дай бог, тебе нужна. Вот. Либо посмотреть курс, займет у тебя неделю, и, собственно, ты уже можешь работать.
Ром, а вот для контраста, у вас же офлайновый учебный центр, ну, по крайней мере, был до недавнего времени. А какие там, вот, как это отличается от онлайн-продакшена? Для сравнения.
Ну, просто. Смотри, во-первых, слово «был» неприменимо. Мы до сих пор живем, здравствуем, не так хорошо, конечно, как раньше, но в целом мы живем, продолжаем работать и так далее. Во-первых, здесь работа идет именно моя. То есть ко мне приходят люди, и вот там, например, 4 дня, эти 4 дня я 100% с этими людьми. И здесь уже как бы никуда от этого не деться. То есть постоянно, естественно, дорабатывается материал, потому что людей через нас уже прошло достаточно много, я уже знаю, где можно накосячить, где можно все сломать. То есть и вот эти вот вещи ты постоянно дорабатываешь, и по сути каждый курс у тебя там добавляет в копилочку что-то более нового и интересного. Насчет онлайновского формата, мы пробовали онлайновский формат там у себя внутри компании, просто посмотреть, какой будет выхлоп из этого всего. Ну, скажем так, наверное, процентов 30 материала, может быть, усвоилось у людей. Это я, наверное, еще, наверное, завышаю этот процент, потому что там вечерний курс, например, после рабочего дня, человек сидит где-то там за мониторчиком, у него все хорошо, все прекрасно, слушает он там меня, не слушает, насколько актуально и так далее, то есть здесь я его, естественно, не контролирую. И вот в таком формате, когда ты делаешь точно так же, как офлайн, онлайн, получается, ну, ощущение, что не очень. То есть ощущение, что онлайн надо делать вообще совершенно по другим подходам, и есть вероятность, что вот подход, который там есть у Слёрма, там и у прочих образовательных площадок, он более правильный именно для онлайновского обучения. То есть вебинары как-то вот не заходят, по моим ощущениям.
Здесь, кстати, есть занятное добавление. Слёрм вообще изначально начинался как офлайн-обучалка. То есть в доковидные времена Слёрм проводил от 3 до 7 дневные интенсивы с выездом на природу. То есть это, условно говоря, зал где-нибудь в Подмосковье. От 70 до 120 человек, которые купили, собственно, билеты. И спикеры, которые без устали от 3 до 7 дней рассказывают что-нибудь. Ну, в частности, обычно про Kubernetes это рассказывали. Вот, и это были такие прям достаточно адовые мероприятия, и спикеры, которые там выступали, рассказывали, что типа вот в последний день они просто говорили шепотом, а им микрофон на максимум выкручивали.
Ну, я хочу сказать, что после работы там 4 дня ты приходишь и такой ни с кем не говоришь, то есть просто молчишь. Вот, хотя я человек достаточно говорливый, но нет. 4 дня там поработаешь с людьми, и потом уже такой, нет, я, пожалуй, сегодня, завтра, может быть, и послезавтра помолчу.
А вот как раз-таки, Ром, ты затронул тему говорливости, ну и, собственно, тоже ко всем вопрос. Кому нужно идти в преподаватели, а кому нет? То есть, вот опять же, мы видим там те же вебинарчики, где препод сидит и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и, соответственно, это нифига не интересно, и, наверное, так не надо, по крайней мере, за деньги. А вот кто вообще идет в преподаватели, это, наверное, больше вопрос к Стасу, да? И вот Рому как преподаватель, какие качества нужны? Кто из вас первый? Давай, Ром, с тебя.
Так, ну, я тоже бу-бу-бу умею, я бесплатно это все выкладываю на YouTube. На самом деле, мое мнение, тем, кому это нравится, тем, кому нравится общаться с людьми, те люди, кто от этого заряжаются и так далее. То есть вот я каждый месяц, когда у меня проходит там несколько групп, я этот процесс очень сильно люблю. Да, я устаю там физически, может быть, морально, но в целом мне именно это нравится. И вот это, мне кажется, чуть ли не самая главная штука, которая есть в преподавании. Ну, естественно, ты должен быть еще экспертом в той или иной области, про которую, естественно, будешь рассказывать. Но мне кажется, все-таки общение с людьми – это на первом месте. Это просто вот необходимость.
Я бы здесь, наверное, добавил еще одну вещь. Больше как слушатель, я бы высказался вот в таком вот ключе. Мне нравится воспринимать материал у преподавателя, который рассказывает это все вовлеченно, эмоционально и с нормальным голосом, с нормальной подачей по голосу. В то же время достаточно часто встречаются люди, которые считают себя преподавателями, которые рассказывают, может быть, и достаточно экспертно предмет свой, но при этом они совершенно не умеют подавать материал. И ты, когда его слушаешь, блин, ну просто глаза сами собой закрываются. Да, ты понимаешь, что материал ценный, материал тебе нужен, но воспринимать его не хочется.
Да, у меня добавление есть всем на курсы актерского мастерства или ораторского.
Тоже, кстати, вариант. Да, Стас, а как вот у вас? Вы же преподаватели, в общем-то, я так понимаю, что вы их ищете постоянно же, наверное, да?
Да, мы их ищем, собственно, ищем достаточно тщательно, но, как правило, здесь подход такой, ну, достаточно личный. То есть там мы ищем через знакомых специалистов, знакомого специалиста, и такими как бы нитями уже залезли в очень многие компании, много кого знаем, много кого спрашивали уже. Как правило, у нас самый первый критерий – это чтобы человек хорошо разбирался в материале, ему самому было интересно. Ну, то есть, действительно, свой интерес, причем неважно какой, то есть, хочет ли он обучать или хочет он на этом денег зарабатывать, потому что, ну, есть как бы спикеры, которые отлично проводят наши мероприятия исключительно ради денег, есть те, которые работают, потому что им на самом деле это вкатывает, и деньги для них вещь суть второстепенная. Собственно, следующий критерий, понятное дело, это, скажем так, умение грамотно разговаривать, умение преподносить свои какие-то идеи, ну, в общем, то самое ораторское искусство замечательное. Здесь, конечно, достаточно редко удается найти, то есть обычно оно развито у докладчиков, кто там часто выступает с докладами на условных хайлоудах и на прочих конференциях, но не всегда удается найти такого спикера. И тогда мы, собственно, обычно и подключаем своего тренера по ораторскому искусству, то есть Ромино замечание здесь абсолютно в тему, мы достаточно часто обращаемся к таким услугам. Ну и, опять же, методист тоже в какой-то степени помогает, потому что если грамотно структурировать информацию, тебя становится, ну, просто гораздо лучше понимать. Вот, так что здесь, опять же, рецепт бесхитростный, никаких других факторов ключевых мы обычно для спикеров не подбираем.
Кстати, а насколько адекватно, что айтишник, у которого и так высокая заработная плата, пойдет именно преподавать? Потому что работы много, объем достаточно большой, но выхлоп, особенно с учетом, там, например, несколькомесячного труда, он не всегда, ну, даже сопоставим с зарплатой этого самого айтишника и этого самого эксперта. Что здесь происходит? Какие мотивационные движения есть у человека, чтобы идти именно в преподаватели?
Ну, собственно, есть мотивация личного бренда. Например, у нас есть один спикер, имя, естественно, я называть не буду, он достаточно давно уже со Слёрмом работает. Он ведет наше мероприятие для личного бренда. Это отдельная строчка в его резюме, которая дает ему как бы, ну, баллы в карму при собеседованиях, при просьбе о повышении зарплаты. То есть это такая цель, ну, опять же, косвенно отражающаяся в том числе и в деньгах. Есть ребята, которые просто выступают за просвещение IT-сообщества, то есть им нравится отвечать на вопросы в чатах для новичков, им нравится как-то вот этих новичков обучать, они очень часто, собственно, и пытаются делать какие-то айтишные курсы для ребят, которые только-только начинают, чтобы показать им, что айти это легко, пожалуйста, заходите, и, собственно, вот. То есть это, наверное, такие два главных мотива, которые не подкреплены деньгами напрямую.
А вот смотри, я... Вот в чате там было, периодически всплывает обсуждение, по-моему, после каждого рекламного поста про учебные всякие курсы, что в преподаватели, типа, нормальные спецы не пойдут. Ну, потому что вот Рома уже сказал, да, что у тебя есть твои 300к в секунду, у тебя есть хорошая работа, потому что зачем работать на плохой работе. И, собственно, в преподаватели пойдут либо неудачники, либо какие-то, не знаю, спецы из регионов, которые еще не свалили в Москву и которые готовы работать за идею. Вот по твоему вот опыту это как?
По моему опыту можно сказать следующее. Во-первых, товарищи зрители и слушатели не всегда знают гонорары спикеров. То есть бывают ситуации, когда гонорар спикера на самом деле очень большой. То есть условно там 2-3 месячные зарплаты. Такое бывало. И это нормальная история. Очень сильно зависит от того, ну, насколько ценна информация, которой владеет этот спикер. Надо все-таки тоже понимать, что занятость обычно не полная. Очень много зависит от формата. То есть, если это провести условные там 8-10 вебинаров и написать к ним практику, ну, это загрузка, по сути, на полный рабочий месяц. То есть, и, соответственно, можно оплатить его как полный рабочий месяц. И сбрасывать со счетов то, что люди всегда хотят больше денег, даже если они говорят, что на самом деле не хотят, ну, тоже нельзя. То есть, здесь такое мнение.
Ну, а спикеры, они вот у вас откуда в основном? Это регионы, там Москва, Питер, это зарубеж, как...
На самом деле, все, что ты назвал. То есть у нас есть спикеры прямо из глубоких регионов, из Дальнего Востока даже один спикер был. Есть спикеры зарубежные, причем там из Европы, из Америки, именно из Канады. Да, из Северной Америки, из Канады. Из Африки, Южной Америки никого не было. Ну, из Азии тоже порядком так людей было. То есть, ну и, соответственно, столичные регионы, Москва, Питер тоже, оттуда обязательно, конечно, спикеры были. На самом деле, я не скажу, что география сильно влияет на ценник людей. Скорее, влияет сложности в оплате. Понятное дело, что сейчас на Запад деньги перевести стало как-то слишком сложно, поэтому с западными спикерами сейчас договариваемся больше за идею, что на самом деле очень сильно радует, и огромное им за это спасибо.
То есть они прям за идею готовы делать, именно делать курсы, не просто читать, а или они приходят со своим готовым материалом?
Они приходят в основном со своими готовыми материалами, со своими идеями, и, как правило, какой-то социальный гешефт за это, ну, грубо говоря, просят. То есть провести какой-нибудь рекламный вебинар про их, например, какую-то технологию, нагнать трафику на их ресурсы, в чаты. То есть какой-то социальный бартер, конечно, мы делаем, но он уже измеряется обычно не деньгами, просто в таком случае. Эта история достаточно редко, но она встречается.
А вот ты как раз затронул тему гонораров и денег. Вот не знаю, как у вас, ко мне там пару раз приходили учебные центры, ну и к нам в LinkMeUp, собственно, как-то раз тоже приходили, там, по-моему, даже не раз приходили. И обычно, знаешь, это выглядит вот в лучших традициях тех самых инфо-цыган, когда давайте вы сделаете курс, там 3, 5, 7 лекций, а мы вам за это заплатим 5000 рублей. И зато вас все узнают, зато у вас будет опыт выступлений, и вот дальше вот тот социальный бартер, о котором ты говорил. Вот у меня вопрос, собственно, ко всем вам троим. О каких гонорарах можно говорить, ну, порядок цифр хотя бы, да, если вот ты хочешь стать преподавателем и сделать или там прочитать какой-то курс?
Ну, допустим, расскажу со стороны человека, который, ну, типа, сейчас будет принимать решение, допустим, о такой выплате. Это очень сильно зависит от темы и от ее уникальности. То есть, если придет человек по условному ML-опсу, я буду готов заплатить ему большую сумму, например, ну, допустим, 400 тысяч, допустим. То есть это очень приближенная сумма, ее нужно прогонять через аналитику, тестировать спрос и все такое, но приблизительно вот такая сумма. Придет человек, который скажет, что я курс по пыхе сделаю, замечательно, это очень важная вещь, это реально нужно, но больше, допустим, 100-150, ну, вряд ли я смогу на этот курс выделить именно для спикера гонорар. Вот, здесь такая вещь обычно происходит, очень сильно привязано это к теме.
Я бы сказал, что если есть специалист, который потратит на этот курс, на физическое чтение этого курса и на подготовку материалов для этого курса некоторое время, ну, например, месяц, то как минимум я должен дать ему не меньше денег, чем он бы заработал за этот месяц, ну, просто обычно работая на работе за зарплату. Скорее, даже немножко больше. То есть мне нужно его как-то дать ему премию за то, что он сработает именно со мной.
Так, сколько я заработаю за курс? Интересный вопрос. Ну, у нас все на самом деле очень прозрачно, и математика прям элементарная. То есть у нас есть фиксированный прайс за стоимость обучения. Собственно, какое количество людей в месяц я обучу, минус расходы, столько я и получаю. Сильно, конечно же, зависит от месяца. То есть это может быть ноль групп, как, например, в последнее время, не очень. Все, это может быть и три группы. Группа у нас максимально там 8 человек, при среднем прайсе там 20 тысяч рублей за человек. Вот и получается у нас вот эта вот математика, которая даже на нашем сайте, ее можно прям легко и непринужденно оценить. Минус там расходы на рекламу, минус расходы там на офис, минус расходы на всякие материалы, на печатные вещи, на еду, там на менеджеров, которые работают и заключают договора с людьми. Ну, то есть где-то там еще, наверное, 30% у нас улетает на все про все. Вот. Это что касается вендорских курсов, примерно, я думаю, то же самое и у всех остальных вендорских курсов.
Но когда мы готовили авторские курсы, и я привлекал на это внешних каких-то инструкторов, мы обычно договариваемся на условиях, которые, насколько я знаю, достаточно редкие в этой отрасли, что инструктор получает половину от грязной выручки, но не меньше, чем определенную сумму, которую мы обговариваем на берегу. Обычно вот эта сумма, она, ну, сравнима с зарплатой, которую получает человек на работе, на обычной своей работе.
Прям половину от грязной выручки, не от, там, не минус вот то, о чем Рома сказал, да?
Ну, и когда я работал, и как я один человек принимал самостоятельное решение по всему связанному с учебным центром, я понимал, что мои расходы, они не будут составлять половину выручки. заказчики. Поэтому инструктор получает половину, дальше на маркетинг, прочее, все уйдет, ну, процентов 20-30, и оставшиеся там 20 заработаю я. Условно, если выручка с группы составила там 600 тысяч рублей, 300 тысяч из них получит инструктор за физическое прочтение курса, за разработку материалов, 200 там я отдам за маркетинг, 100 заработаю сам.
Ну, у нас, например, есть похожий пример, но пример несколько иной. У нас есть материалы, у нас есть полностью подготовленная площадка, у нас есть люди, которые пришли уже и записались на курс. И бывает такая ситуация, ну, не знаю, например, я заболел. Или же там, например, есть какая-то тема, в которой я не слишком хорошо разбираюсь. И тогда мы приглашаем там какого-то стороннего специалиста. И мы в основном работаем по какому-то фиксированному прайсу, потому что, по сути, вся работа была уже на нас. Нам нужен человек, который разбирается в этой теме и готов там 4 дня поработать. Вот за эти 4 дня, грубо говоря, человек получает там стоимость оплаты 2-3 человек. Вот примерно что у нас происходит.
Ром, кстати, а вот у тебя же получается, у тебя есть учебный центр, у тебя есть работа, на которой ты там работаешь. Как можно сравнивать вот эти вот доходы, да? То есть вот если
зависит
ты
от месяца. Я хочу сказать, что учебный центр — это для меня несколько таких интересных результатов принесло. Первый результат, то, что, ну, понятное дело, какие-то небольшие деньги оно зарабатывает по сравнению с нашим там основным бизнесом. То есть по сравнению с интеграторством, по сравнению с обслуживанием, ну, то есть по сравнению со всей остальной нашей историей. Второй момент, я научился с помощью учебных центров делегировать свои полномочия, потому что я именно, к сожалению, из тех руководителей, который сам будет бежать впереди паровоза, сам будет лезть в консоль, все там что-то править, чинить, а потом говорить, типа, вот, блин, ребят, не успели, вот, за мной. И вот именно то, что я на курсах, или вот сейчас я на подкасте, у меня телефон не разрывается каждые там 2 секунды, у меня, в принципе, все спокойно. Поэтому это дало какие-то бонусы. Второй бонус, когда ковид начался, и большинство наших клиентов, вот прям, не знаю, каждый день была история, что кто-то звонит и говорит, а можно там 2, 3, 4, полгода месяцев мы платить вам не будем, заплатим когда-нибудь потом. И в этот момент учебные курсы позволили мне хотя бы оставить зарплату ребятам, всех их сохранить там, и так далее. То есть нам это позволило выжить. Это было здорово.
Ну, я, кстати, присоединюсь. У меня действительно тоже очень похожий опыт, как у Ромы. То есть я в последние, по крайней мере, годы замечал, что курсы читаю я больше для удовольствия, для прокачки каких-то своих навыков, для прокачки софт-скиллов. И отчетливо понимал, что на самом деле заработаю я в другом месте за то же самое время, на самом деле, сильно больше. И фактически я трачу те деньги, которые я мог бы заработать, на то, чтобы сделать что-то, что мне приносит удовольствие, во-первых, на чем я смогу прокачаться и получить какие-то дополнительные навыки, во-вторых.
Да-да-да, главная польза от курса – это то, что спикер смог в этом разобраться.
Это точно.
Да, вот пока мы не отошли от темы денег, вот смотри, опять же, да, смотрим на масс-маркет, да, у нас есть огромное количество каких-то бесплатных или полубесплатных рекламных уроков, вебинаров, там, пройдите пробный урок, не знаю, там, пройдите тестик и получите там скидку, инвайт, что угодно еще. Вот, наверное, больше вопрос к Стасу, он, мне кажется, больше в этом варится. Это такой маркетинг, типа бить по площадям и просто нагонять подписоту, или там есть какая-то экономика?
На самом деле здесь самая банальная экономика – это тест онлайн-продукта. Онлайн-продукт очень тяжело пощупать, очень тяжело понять, что ты берешь. И для многих вот отсутствие вот этого демо-урока, какой-то полезняшки в самом начале – это барьер. И на самом деле он неплохо так нагоняет подписоты, ты верно заметил. То есть, ну, опять же, возьму пример на своих курсах. Есть у нас курс по Кафке. У него есть бесплатные первые 3 урока. На эти бесплатные 3 урока зарегистрировалось более 5000 человек. То есть есть база в 5000 человек, по которой можно пулять какие-то скидки, анонсы, предложения по этому курсу, опросы, опять же, о качестве. То есть это неплохой источник трафика и неплохой источник каких-то знаний о продукте. Потому что здесь, как у настоящего продуктоунера, обязательно должны быть каздевы, методики улучшения продукта, аналитика, все прочее. И вот тебе готовая база.
Подождите. Трафик — это все фигня. Процент конвертации в платящих какой?
Процент конвертации в платящих – это примерно 5%. То есть, ну да, около 5. Я точную цифру сейчас не назову, примерно так.
Я могу сказать по нам. У нас процент конвертации в базу, из базы в плательщиков порядка 3%. Я знаю, что это довольно низко, но у нас база довольно зашумленная. И в то же время я знаю, что у некоторых наших конкурентов крупных, у них, например, процент конвертации 7%. То есть, в принципе, да, 5% – это такая норма по индустрии, независимо от того, что за курсы.
То есть история про то, что вот учебный центр, там, не знаю, наклепал курсиков и потом просто бабло лопатой гребет – это не слишком близко к истине, да?
Если бы это было бы истиной, то, ну, во-первых, платили бы, наверное, больше бы зарплаты, это я вам точно сразу могу сказать, и, скорее всего, их все-таки, ну, скажем так, было бы больше студентов, которые их прошли. То есть на тех же самых конференциях я, конечно, встречаю людей, которые проходили какие-то онлайн-курсы, но их гораздо меньше, чем могло бы быть. Но, опять же, это погрешность измерительного прибора, такого, как твое ощущение, это весьма оценочное суждение, ну, у меня так кажется.
Ну, да. Ну, опять же, я просто смотри, вот что больше всего бесит, да, это вот везде реклама, там, во всех айтишных, около айтишных каналах, там, где угодно, по-моему, не знаю, может, по телевизору тоже есть, это вот. И причем, ну, курсы при этом, вот ты говоришь, да, там, каздевы, там, ну, демо-уроки, понятно, это вот такое, это самое, чтобы просто, опять же, конверсия, воронку какую-то организовать. Но вот это вот засилье инфо-цыганства и вот эти вот куча низкокачественных уроков, это вот что, это зачем?
Это как раз последствия того, что такие курсы стали масс-маркетом. То есть теперь почти у каждой уважающей себя там конторы должны быть какие-то курсы по чему угодно. Я не удивлюсь, если скоро появятся курсы дворников, блин. И, собственно, эти курсы, они очень сильно обесценивают материал, который реально делается старанием.
Причем... Подождите. Подождите. Когда компания делает какие-то курсы, она преследует вполне конкретную цель. В основном это цель, чтобы нанять себе умненьких, благоразумненьких. А когда делают курс инфо-цыгане, у них цель заработать бабла на тех, кто придет.
Я бы добавил, наверное, что цель любого бизнеса – это заработать бабло. То есть,
ну да, я имею в виду цель первичная цель организации курсов.
Первичная цель организации курсов в зависимости от того, что ты собираешься с ними делать. То есть если ты хочешь их продавать, конечно, это заработок. Если с помощью курсов ты таким образом потребности HR-ов каких-то закрываешь, ну это кейс, такое делают. И мы, кстати, в Стерме такое тоже проводили, только не для себя нанимали, а для другой компании, для одной из большого финтеха. Вот, то есть да, такое бывает. Но это, мне кажется, не про какие-то догмы в подходе. То есть инфо-цыган не равно учебный центр, ну, на мой взгляд, так сказать.
А как отличить-то? Кто инфо-цыган, кто не инфо-цыган? Вот это же тоже интересный вопрос.
У меня есть рецепт, как отличить. На самом деле в России достаточно много инструментов, с помощью которых можно получить финансовую информацию по компании. Поэтому идете на сайт, смотрите ИНН компании, дальше идете в кабинет налоговой, берете статистику по этой компании, смотрите расходы по этой компании, на что эта компания тратит деньги. Если эта компания тратит деньги в основном на маркетинг, значит, у нее не остается много денег на то, чтобы произвести качественный продукт. По крайней мере, я могу про нашу компанию сказать, что мы на производство продукта тратим больше там, 70% денег, которые мы зарабатываем. Если компания вдруг на маркетинг тратит, не знаю, 50, 60, 70% денег, значит, у нее просто не на что произвести такой же качественный продукт. Значит, либо продукт стоит очень дорого, и дальше маркетинг, ну, можно там договариваться о тех же самых скидках, либо просто продукт низкокачественный, и вам впаривают фуфло.
Иннокентий, а как оценить, с какой суммы-то идет разговор-то? То есть у тебя есть просто список трат, грубо говоря, от компании, но мы же не знаем итог. С какой вершины это все дело потратилось-то?
Мы знаем общую сумму в налоговой отчетности, ну, в бухгалтерской отчетности компании. Мы знаем, сколько компания тратит всего, и мы знаем, сколько компания тратит именно на маркетинг. Там прям буквально цифры.
Погоди, а если у тебя куча юридических лиц? Ну, это нормальная история, когда у компании есть там 5 ИП-шек, 10 ООшек, и как ты это все сведешь? То у тебя есть ИП-шка, например, с которой идет оплата только маркетинга, или есть ООшка, с которой идет оплата только маркетинга, и ты видишь денежные какие-то движения только одной ООшки, а все то, что есть за ширмой, ты не видишь, и этого может быть очень-очень много.
Я понимаю, про что ты говоришь. Практика показывает, что обычно есть компания, которая является лицом бизнеса, ее контакты указаны на сайте, и если у этой компании расходов на маркетинг дофига и больше, и видно, что доходы приходят на нее, ну, то есть мы говорим там условно, что доходов 3 миллиарда, расходов на маркетинг 2 миллиарда, ну, можно представить себе, что это основная компания, через которую проходят все деньги. Понятное дело, что, может быть, там еще десяток ИП-шек есть, и еще ОНОшка, и еще что-то еще.
Какие хорошие суммы, мне прям.
Ну, учитывая, что сейчас, на самом деле, есть один мега-чемпион в рынке теха, у которого, да, может быть много-много-много юрлиц, но при этом мы понимаем, что все это один большой монополист, то, да, действительно, ситуация довольно грустная. И у этого монополиста вполне конкретные тенденции прослеживаются в том, какое у него отношение к качеству и какое у него отношение к маркетингу.
Слушайте, ну, знаешь, я почему еще хочу поспорить по поводу затрат на рекламу? Вот есть такая малоизвестная компания, Coca-Cola, газировку делает, может быть, слышали. У них что-то то ли 30, то ли 40% прибыли автоматом уезжает в рекламу. Вот просто сразу. Вот. У них там чуть ли не в бюджет это забито. Это раз. И бывают еще, значит, то есть не бывают, это как бы топовая компания, берем, например, King называется, да, делает мобильные игрушки. Вот у кого там мама, девушка, сам он вот играл 3 в линию, вот 90% это одна из их игр. У них в рекламу уезжает больше 90% упавших к ним денег. Вопрос, а нафига? Ответ очень простой. Они как раз-таки нагоняют себе трафик, вот эти вот безумные миллионы тысячи людей, чтобы вот 5% людей конвертнулось в платящую аудиторию. И чтобы они заработали денег. Можем ли мы сказать, что они делают плохие продукты? Ну, очевидно, нет. Раз это лидеры своих индустрий. То есть просто такой показатель, что все сливается в рекламу, мне кажется, он такой. За уши натянутый.
Мне все же кажется, что это довольно показательный показатель, в том числе и потому, что если ты должен нагнать миллион человек для того, чтобы продать один в итоге курс и окупить тем самым свои затраты, ну, в общем, возможно, что кто-то может сделать такой же курс, но в тысячу раз дешевле. То есть что-то здесь не так.
Придут ли люди к нему? Узнают ли они об этом курсе? Потому что, может, ну, например, нужно. Я могу сказать вот со всей уверенностью, что без рекламы, например, моих бесплатных вебинаров, у меня на вебинары не так уж сказать, что там много народу приходило.
С я рекламой... говорю, что реклама это плохо, и что ни в коем случае нельзя на рекламу тратить.
Нет, я вообще тоже не про это. Я про то, что как бы, ну, рекламный бюджет, это, к сожалению, мне кажется, реальность современная, и все.
Я когда представлялся, я как раз сказал, что мы на рекламу тратим и тратим очень много денег. То есть мы тратим больше миллиона рублей в месяц, сильно больше. Но все же это какой-то разумный процент от того, сколько мы тратим на, ну, вообще всего. Это меньше половины денег. Есть некоторые наши, ну, не прямые конкуренты, потому что, на самом деле, в EdTech'е каждая компания выбирает, так скажем, свою нишу. И все компании, которые занимаются каким-то образованием, они так или иначе соревнуются между собой, даже если они предлагают образование по разным темам. И, на самом деле, они даже соревнуются не между собой, они соревнуются за способы потратить время. Поэтому основной наш конкурент, условно говоря, не какой-нибудь там Skill Factory, а Netflix, потому что мы должны конкурировать за время нашего обучающегося с Netflix в первую очередь, а не со Skill Factory. Так вот, если...
Мне кажется, твое что... последнее утверждение, извини, это применимо ко всем онлайн-курсам.
Да, я как раз и говорю, что это про любое образование. Так вот, да, мы знаем, что существуют компании на рынке, с которыми нам предстоит конкурировать чуть более сильно, чем с Netflix, в том смысле, что они предлагают способы более увлекательно потратить время, и при этом они еще как-то вот связаны с образованием, и они тратят на маркетинг там 90-95% своих доходов. И мы знаем, что это инфо-цыгане. Ну, потому что мы знаем качество их продукта, мы покупаем регулярно продукты конкурентов, и мы смотрим на то, собственно говоря, что люди продают, сколько они за это хотят денег, как они это продают. И мы понимаем, что есть продукты качественные, в которые видно, что люди вкладываются, что они созданы с душой, что людей, которые создают эти продукты, их прет от того, что они делают, что это дело, ну, может быть, не дело всей жизни, но, по крайней мере, да, это то, что драйвит людей создавать хороший продукт. А есть люди, которые приходят на этот рынок заработать денег, они берут что-то, что может продаться, начинают его красиво упаковывать. Да, они могут быть большими профессионалами в том, что они упаковывают это все качественно, что это действительно хочется купить, но по факту продукт не стоит того, сколько денег за него просят. Не в том смысле, да, что он ничего не стоит, он может там чего-то стоить, но, на мой взгляд, то же самое можно было предложить сильно дешевле и при этом еще окупаться. Ну, у людей вот бизнес-стратегия — это как раз нагнать много-много-много-много трафика, продать его, впихнуть любыми силами и на этом, да, заработать себе на хлебушек с маслицем с Бентли.
Так подожди, может быть, тогда проблема на самом деле в другом. Не в том, как отличить инфо-цыган от тех, кто делает хороший продукт, а как отличить тех, кто делает курсы там для айтишников, свитчеров и прочих прекрасных людей, от тех, кто делает все-таки айтишные курсы для айтишников, чтобы там сисадмин Вася пришел и реально чему-то научился, поднял свой уровень.
Мне кажется, это связано между собой напрямую. Потому что если компания, которая создает какой-то инфопродукт, она замотивирована, она хочет делать хороший продукт, который принесет много пользы, она, как следовательно, будет искать людей, которые способны создать такой продукт, она этот продукт создает, она этот продукт как сможет упакует и будет предлагать своим клиентам за какие-то вменяемые деньги. Она не будет за него просить 100-500 миллионов денег. То есть, пусть и косвенный признак, но мне кажется, что этот признак работает.
У меня ощущение, что хорошие учебные центры – это те учебные центры, в которые хочется возвращаться. Если к тебе вернулись на следующий курс, на другой курс, то это ты сделал все правильно. Ты сделал все здорово.
Ром, вот, извини, не могу не перебить. А когда еще было модно ходить на вендорские курсы, то есть там много лет назад, я тоже там на парочку ходил, и там среди студентов была такая хохма, что про одного чувака, который учебный центр выбирал по столовке и печенькам. То есть, типа, программа одинаковая, типа, препода пофигу, а вот столовка и печеньки, это вот, это must have.
Я когда жил в Москве, я ходил в определенный центр тестирования сдавать сертификационные экзамены, как раз потому, что у них были вкусные печеньки. Да, это тот самый центр на радио.
Да, я обычно к людям хожу. Я вот никогда не хожу просто там по месту, по названию, я хожу к людям.
Ну ладно, хорошо. А вот тоже, кстати, в чате интересовались, а зачем... И, кстати, Саша про это упоминал. Вот сейчас там компании, не знаю, типа Сбера, Тинькова и так далее, пытаются впрыгнуть как раз в вот этот тех и делают тоже свои учебные центры, свои курсы, иногда бесплатные вебинарчики и так далее. Вот помимо просто рекламы, это еще... Есть в этом хоть какая-то... не знаю, какое-то желание обучить людей? Или это просто хантинг и реклама, и все?
Давай я тебе правильный ответ сразу расскажу. Здесь, смотри, здесь у компании может быть всего как бы две цели. Две задачи, которые компания может решить. Вариант номер раз. Это называется поднять узнаваемость, матерное слово HR-бренд, да, потому что у тебя может быть сколь угодно клевая, крутая компания, ты можешь зашибать миллионы денег, но если про тебя как бы никто не знает, тебе очень сложно нанимать. Соответственно, ты пиаришь свой бренд на какие-то массы, смотрите, чуваки, у нас есть классные курсы, все такое, а к тебе становится проще приманивать хороших, плохих, вообще любых специалистов. Это первая задача. Вторая задача – это захантить, скажем так, не то чтобы очень узких людей, но людей, которые прошли более тщательную фильтрацию и более тщательный отбор, чем может нам позволить обычный рекрутинговый процесс. Объясняю. Вот, например, есть у тебя какая-нибудь там разработка, да, в твоей компании, и это довольно специфическая вещь, не в том смысле, что у тебя используются какие-то очень специфические, там, какие-то язык программирования, какие-то технологии, еще что-то, да, а тебе нужны люди с определенным, вот, скажем, мышлением, например, да, которые умеют вот раскладывать по полочкам именно так, как надо тебе, и у тебя за счет этого очень большая воронка на входе тебе нужна, то есть ты, например, должен там потрогать 1000 разработчиков, потом потратить время на их собеседование, потратить время тимлидов на их собеседование, там какие-то тестовые задания, еще что-то там, да, чтобы в конце за этой тысячи найти, там, не знаю, двух человек, например. Это требует дофигища денег, ресурсов, времени HR-ов, времени вот собеседующих лидов. Ну, то есть это, в общем, больно и дорого. Это вот правда, да? В то же время ты можешь сказать, пацаны и девчонки, а вот у нас сейчас будут, значит, вот какие-нибудь курсы, например, даже, это даже для студентов работает, да? Чтобы попасть к нам на курс, пройдите, значит, вот такой-то тест, вот ты первую стадию отсева, значит, организовал. Дальше ты набираешь людей, которые вроде бы похожи на то, что тебе надо, да? Ты их заводишь на свой курс и начинаешь их учить тому, что надо тебе, и чтобы они это умели делать так, как надо тебе. Вполне возможно, что на этих курсах ты научишь им как бы таким вещам, которые в остальном мире, не знаю, еще двум компаниям нужны буквально, да? И вот их с руками оторвут в тех компаниях, но на рынке больше нигде эти знания не нужны. И когда там, я не знаю, набрал ты группу в 20, например, человек, там месяц, два, три ты их учишь, по прошествию трех месяцев ты совершенно четко уже будешь понимать, кого из этих людей можно брать. Потому что ты понял, как они работают, там, не знаю, в случае с программистами, как они пишут код, как они оформляют, какие алгоритмы они знают, тыры-пыры, растопыры, да? Потому что найм разраба, это скажет абсолютно любой человек, кто этим занимается, это зачастую кот в мешке. Ну, потому что даже если ты 10 собеседований проведешь, ты не сможешь четко сказать, насколько данный индивид вольется в твою команду, начнет эффективно решать твои задачи. А здесь у тебя собеседование, по сути, проходит вот столько, сколько идет этот курс. Месяц, два, три, там, полгода, вот сколько тебе не лень. То есть качество нанятых людей в конце будет просто запредельного уровня. И они проработают с большой долей вероятности не полмесяца, не полгода, а несколько лет. Вот так вот.
Рома, у тебя был случай, когда вот к тебе там, не знаю, на курс по микротику приходил студент, а потом ты его к себе на работу брал?
Он скорее сам потом ко мне меня находил и говорил, типа, очень хочу у вас работать. Пару раз такое было.
Ну и у тебя, соответственно, был... Ну, ты помнил этого чувака, там, что, как он там справляется,
да, с вами? Конечно, я большинство людей помню. У меня, конечно, на лица и на имена плохая память, но именно на то, как человек себя показал на курсе, у меня обычно память очень хорошая. Ну и второй момент. Наш учебный центр вот в 2016 году, когда мы это все дело открывали, он вырос из внутренних курсов. Все это дело планировалось, что мы будем обучать своих собственных специалистов, которых у нас много, которые у нас сидят в других городах. И я вот планировал, что там раз в полгода я буду ехать в другой город, обучать там свою команду и спокойненько уезжать обратно. А получилось, что горшочек несколько переварил, и у нас теперь есть учебный курс.
Стас, а у вас, ну вот вы как учебный центр, вы сотрудничаете там, не знаю, с каким-нибудь условным там банком или там газ, нефть, чего-нибудь там, вот в организации той истории, про которую Саша сказал?
Ну, души студентов мы точно никому не продаем. Да, бывали случаи, когда мы закидывали контакты знакомым HR, но эта история была исключительно добровольная, если студент реально на курсе хорошо отметился. Но у нас был другой момент роста студентов. Некоторые наши студенты потом становились спикерами на, собственно, новых потоках этих курсов, там, спустя год-полтора года, или же на других курсах. То есть, допустим, человек приходил, изучал у нас Kubernetes, а он, оказывается, прям в докере очень хорошо разбирается. Давайте с ним курс сделаем, давайте. То есть, у нас в студентах мы еще видим тоже потенциальных спикеров, поэтому стараемся готовить их прям на ура, чтобы потом они сами могли о чем-то таком рассказать.
Нет, а я вот больше про историю, вот когда, не знаю, вот то, что Саша говорил, да, вот компании нужно то самое, у нее есть, не знаю, толпа разработчиков, да, им нужно еще вот толпу разработчиков, которые будут, не знаю, там, ядро Linux писать. И навык дико специфический, но у компании она разработка занимается, ей организовывать обучение, как бы, немножко это не ее бизнес, да?
Лех, я могу еще добавить одну вещь. Смотри, для нас, например, не совсем корректно хантить специалистов, которые пришли к нам на курс, потому что элементарно за в основном большинство наших студентов платит какое-то юрлицо. И нам гораздо интереснее,
это
чтобы
еще,
это юрлицо платило в следующий раз и приводило к нам своих других специалистов, нежели мы сейчас одного человека себе схантим, пусть и очень хорошего, очень классного, который вот прям вот нам нравится, но нет.
Слушай, ну у вас обучение — это основное направление деятельности, а тут речь про наоборот.
Нет, у меня обучение — это всего лишь там, не знаю, процентов 15%. От того, что у нас есть.
Я имею в виду с точки зрения тебя как обучающего центра. Естественно, ты, блин, перехантивать людей из конторы, которая тебе принесла деньги, и еще говорит, научите моих балбесов, не будешь. Это понятное дело.
Да, то есть именно речь про то, что айтишная абсолютно компания, то есть вот, Стас, есть у тебя такие кейсы, когда айтишная абсолютно компания обращается к вам, как к учебному центру за экспертизой, что, ребята, помогите нам построить вот это обучение внутреннее, да, вот через которое мы будем искать тех самых самородков?
Да, такие кейсы были. Единственное, что ни один из этих кейсов так и не случился до конца в жизни. Очень сильно упирались в вопросе цены. То есть прям такие обычно чисто айтишечки не особо понимали, почему так дорого. То есть мы как бы старались там максимально подешевле, там где-то работу методиста подсократить, как угодно, снизить смету, но в итоге все равно возникал там такой запрос, типа, да нам самим проще, типа в два раза дешевле получится. Насколько я знаю, никто такого учебного центра внутри не создал, из тех, кто к нам обращался.
Да нет, здесь вопрос не только в учебном центре внутри. Как знаешь, иногда бывают, заходишь там на сайт курса, там, этот курс проводится вместе с Сбер, Газпром, Банк, Финтех, черт, чих-пых, туда-сюда. Вот после таких, как я думаю, все-таки контакты отдаются HR.
Ну, на самом деле не всегда. Например, вот у нас записывается курс, и, собственно, там у нас тоже есть спонсор, который вынесен на лендинг, и он взял другой валютой, грубо говоря. Мы дали ему доступ к другим курсам, вот, чтобы он там дал денег на финансирование, грубо говоря, этого курса.
Кажется, мы подходим к теме гарантированного трудоустройства после курсов.
Жир покапал с монитора.
Вообще просто кошмар.
Да, кто рискнет?
Ну так давайте я рискну.
Кто обещает.
Я обещаю своим сотрудникам после прохождения курса я их не уволю. А если нет, то не обещаю.
Это самое, да, что если мы их обучим, они уйдут, да. Если мы их не обучим, они останутся.
Да, если не обучат, то они останутся, именно, да.
Стас, вот вы в Слёрме что говорите про то, что вот получит выпускник курса про DevOps 300к в секунду после прохождения курса или нет?
Однажды мне маркетолог предложил сделать это в тексте анонса. Я сказал, что еще раз мне он такое скажет, я его уволю. Потому что на самом деле, ну, такое говорить, это просто полный жир. Ну, не бывает такого, что ты прошел курс, щелкнул пальцами, и теперь ты знаешь кунг-фу. Мы не в матрице живем, то есть, типа, нет, это так не работает. И всегда на всех курсах, где я еще, допустим, сам провожу, именно как ведущий, я всегда 20 раз студентам проговариваю, вы еще ничего не знаете, вам нужно еще несколько раз пересмотреть записи, попробовать это еще раз все на практике. И там через полгодика где-то вы, наконец, окончательно всю эту инфу впитаете и сможете ее применять. Ну, разве что вы там не какой-то супер чувак, склонный к обучению. То есть я обычно брал среднюю температуру по больнице человека, который там заточила компания на условный интенсив, и ему особо там ничего от жизни не надо. Но что-то полезное для себя вроде бы услышал. То есть бравировать зарплатами, трудоустройством обязательным, это вещь такая, ну, как по мне, сомнительная. Мы в Сторме ценим людей, которые знают, зачем они идут к нам обучаться. То есть им не нужно дополнительной мотивации, почему стоит выбрать именно это направление. Мы стараемся замотивировать, чтобы они выбрали именно нас.
Ну да, я хочу сказать, что вот у нас, например, 95% наших студентов, они точно знают, зачем они к нам пришли. И у нас первый день, когда мы со всеми знакомимся, у меня есть там слайдик, на котором «Зачем ты сюда приперся?». Ну, конечно, не такими фразами, но в целом. И вот все, кто приходит, они все точно знают, точно рассказывают, что на работе столкнулся, мне необходимо, мне нужно этого для этого, для этого, для этого, для этого. Нету такой истории, что... Ну, точнее, нет, 5% у меня бывает залетных. Вот, скорее всего, если вы не знаете, зачем прийти ко мне на курсы, это вот недавно у нас на сайте был вопрос такой, по сайту по-вашему копаюсь, вот вообще понять не могу, вы чему учите-то? Что у вас тут вообще происходит-то? За что с меня деньги-то взять хотите? Вот если у вас история такая, не приходите ко мне, не надо. Вот если вы четко знаете, зачем и какие бонусы вы в конце получите, милости просим. Иначе это будет просто выкинутые деньги.
Вообще, кстати, классная история, когда на продающем лендинге вы прям пишете, кому это не надо. То есть, кому надо, он сам как бы разберется, а вот кому не надо, кто по ошибке может туда заскочить или убедить работодателя купить какой-то курс просто, чтобы сертификат лежал. То есть, на самом деле, пункт «кому не надо», он прям очень важный, мне очень нравится, когда он есть на лендингах продуктов.
Коллеги, а вот у меня вопрос, логичное продолжение предыдущей темы. На самом деле есть еще такое явление, когда родители хотят дать своему чаду какой-то hard skill, с помощью которого он немедленно сможет зарабатывать 300к в секунду, и они приходят и говорят: научите моего ребеночка вот такому вот тому, чему вы учите. Я в свое время отказывал таким родителям, я говорил, что, ребят, ну, как бы, если вам очень хочется, вы, конечно, можете заплатить мне деньги, но это будут выброшены в пустую деньги, я лучше, как бы, вам сразу скажу, что я не рекомендую вам учиться у меня.
Привет как российским этим... институтам.
Как вы с этим обходитесь?
Ну, у меня абсолютно та же самая позиция. То есть у нас были пару раз ситуации, когда наши менеджеры не доработали. То есть всегда у нас есть запрос, и очень часто люди, вот, например, если у человека возникает вопрос, что, например, я не готов к курсу, даже к начальному, бывает такая история, и после его общения с этим человеком ты понимаешь, что он там действительно не готов к курсу, ты его посылаешь куда-то там покопаться, поучиться и так далее. И если это человек просто вот типа с улицы студент какой-нибудь и так далее, то это будет, конечно, мучение. Мучение всем. Мучение присутствующим, мучение тренеру, мучение этому человеку.
Я наблюдал замечательную историю, когда на джуниперовский курс по роутингу, ну, который вот не самый-самый начальный, а GSPR, ну, там, более-менее продвинутый, пришел, значит, менеджер, который заявил, что я, говорит, хочу понимать, о чем вот эти вот мои, то самые ребята трещат. И это было мучение, потому что менеджер, естественно, не обладая как бы компетенциями, просто засыпал препода вопросами тупыми и не очень по теме и не совсем. Вот. И в итоге все остальные просто половину учебного времени держали фейспалм, потому что, ну, как бы вот, мы тут вроде все собрались не для этого.
Не, ну подожди, он по-честному заплатил денег и, ну, имеет такое же право, как и все остальные, спрашивать препод. Да, с какой-то моральной точки зрения он, конечно, гад и сволочь, вопросов нет. Но так-то юридически, ну, взяли, что он ничего не нарушает. Вопросы,
а мы по-честному можем отказать в обучении любому. И, в принципе, по-честному можем вернуть деньги. Тут уже очень сильно зависит
от... что ты говоришь в таких случаях?
Извини, я реально, возвращаю деньги. То есть я не при всех. То есть, скорее всего, мы отойдем с этим человеком на перерыве. Пообщаемся, потому что это, скорее всего, вылезет прям вот сразу. То есть в первый день будет уже все понятно до обеда. Мы, скорее всего, отойдем, пообщаемся... Пообщаемся на тему того, что вообще это вот это вот происходящее и зачем оно нам всем нужно. Вот, я попробую там, конечно же, сохранить свои деньги путем там накидыванием каких-то материалов и так далее. Но тоже видно, человеку интересно или нет. Если человеку не интересно, то, наверное, я в ущерб себе, потому что я точно потрачу как раз-таки вот эти деньги, которые у меня фиксированное количество людей, я их верну. И все, и всех остальных я мучить не буду, в том числе и себя, и этого студента. И у нас были такие ситуации.
А ты сталкивался с тем, что человек говорит: нет, я не тупой, это вы не понимаете, я хочу продолжить учиться?
Нет, нет, там примерно к половине, вот говорю, до обеда первого дня человек сам понимает, что он не вывозит. Что он сам не вывозит, что он погорячился.
Окей.
Я бы накинул, мне изначально показалось, что вопрос был в первую очередь про обучение детей, где-то у меня это послышалось, и мне сразу навеяло, как мы с Лерми пытались организовать, собственно, обучение детских групп, пытались учить детей питону, и с треском провалили этот эксперимент, потому что даже несмотря на то, что привлекли специальных педагогов, методистов, разработали программу интерактивно-игровую, ничего не получилось, и пришлось возвращать деньги. Поэтому, опять же, история про то, что Рома может возвращать деньги, очень классная история для учебного центра, это обязательно нужно делать. И все-таки, наверное, правильно, что делать это не публично. То есть, когда человеку реально надо, он придет сам, скажет, что типа верните деньги. Но если ты объявишь об этом в чате, у нас были случаи, когда после окончания курса, там дня через 3-4, ну, онлайн-курса, приходит человек, говорит: верните деньги. Ну, то есть, типа, он курс посмотрел и решил деньги вернуть. Вначале мы таким деньги возвращали, но потом как-то вот... ужесточили немножко. Теперь обычно просто какой-то дополнительный курс
не,
даем.
Хитрецам не возвращаем.
Да-да, обычно... Главная проблема, что в договоре хитрецов не предусмотреть как-то вот.
Ой, у нас история... Ну, так, отвлечемся, не знаю. У нас в договоре была история, вот очень неприятная была история несколько раз, что, ну, у нас фиксированное количество людей. У нас всегда записываются люди заранее. И в какой-то момент, когда группа набирается, мы начинаем отказывать нашим будущим студентам. Угу. А люди такие предоплату внесли, и за день до курса такие: ребят, извините, мы в этот раз не придем, придем как-нибудь в следующий раз. Вот. И у нас такая штука повторялась прям несколько раз, причем с одними и теми же. А договор уже все, подписан, заламинирован, все с ними хорошо, думаю, блин. И вот мы раза три, наверное, так с ними попали, причем там, по-моему, три человека было, для нас это как бы так ощутимо. То есть мы, считая, одну группу провели бесплатно полностью в итоге. Вот. И потом в конце мы добавили пункты в договор на тему того, когда можно отказаться, за какое время, что считается там, например, если за один день там уважительные причины, неуважительные причины, и какие мы хотим документы, чтобы нам доказали, что это действительно уважительная причина.
Угу. Вот хотелось бы немножко вернуться чуть-чуть назад, да, Стас затронул две таких интересных темы. Что, собственно, как выбрать курс для себя? Вот условно, ну, опять же, да, как это обычно видит обычный обыватель, да, что есть красивый лендос, он там пришел либо по ссылке там из какого-то канала, либо там, не знаю, ему труп скинул, бла-бла-бла. Типа, вот есть курс про DevOps, прям клевый-клевый. Как для себя понять, вот, а мне оно вообще надо? То есть, вот я не знаю,
Можно я быстро влезу? Знаешь, мне кажется, если в курсе про DevOps ты видишь первый пункт, мы научимся устанавливать Linux, но у меня большие вопросы к тебе будут, если ты пойдешь на этот курс.
Леха, как ты этот вопрос решаешь?
Ну, смотри, здесь дальше будет связанный вопрос, да, что когда обычно все там вот смотрят, опять же, на лендос, там, не знаю, стоимость курса, там, 50 тысяч рублей, все-таки, блин, дорого. Но мало кто, наверное, думает, да, что он может взять этот лендос, прийти к своему начальнику, сказать, начальник, смотри, вот есть клевый курс, и, значит, если вот я его пройду, я скорее всего, там, буду тебе приносить больше пользы. Начальник может собрать там с организацией там еще 3, 5, 7, 10 человек, прийти к этому учебному центру и получить этот курс не за 50 тысяч рублей, а за 25, ну так, например, условно. И, соответственно, вот после того, как ты понял, что этот курс там тебе нравится, да, как его продать своему работодателю, чтобы тебе работодатель, собственно, оплатил это обучение?
Блин, я как работодатель, я бы счастлив был, если бы кто-то из моих ребят такой пришел и говорит, Рома, я вот нашел, такая офигенная вещь, заплати, пожалуйста. Блин, вообще, где таких людей-то искать?
Кстати, на сайте ЦИСКИ в свое время был прямо раздел на лендинге каждого конкретного курса, который они читали, ну, не читали, предлагали официально через свои партнерские центры, где было прямо сказано, смотрите, если вы хотите, чтобы за вас работодатель заплатил, используйте вот такие-то аргументы А, Б, С. Мы, кстати, пробовали что-то такое делать, но у нас это не зашло, то есть продаж было буквально очень маленькое количество, там, единичное, и в итоге мы решили, что овчинка выделки не стоит, делать специальные отдельные лендинги для корпоратов, поддерживать их в актуальном состоянии, это довольно тяжело, а, соответственно, выхлоп там, ну, небольшой, по крайней мере, для нас.
Ну, у нас процентов, наверное, 70 это корпораты. И не знаю, как-то у ребят получается. Не знаю, как они продают. Надо, кстати, действительно добавить у себя на слайдик вопрос на тему, как вы продали курс своему работодателю.
Хорошая мысль. Самом деле, иногда сам работодатель приходит уже с конкретным запросом, что мне нужно там такое-то количество мест, и никто ему заранее не предлагал. То есть у многих работодателей уже налажена связь с крупными образовательными учебными центрами, и они туда порой просто заходят по рамочному договору уже как бы и там, вот, мне нужно там в этом полугодии 20 человек на такие-то курсы. То есть история, когда нужно прям продавать своему работодателю, она не так часто у наших студентов, по крайней мере, происходит. Ну, исходя из тех опросов, которые мы проводили.
Но это вы специально работаете с корпоратами о том, что вот там вы, не знаю, делаете отдельные презы, там, рекламируете отдельные курсы, или как это происходит?
На самом деле, обычно это те же самые доступы, что и у любого физлица, который курс купит, но можем докидывать какими-то плюшками, там, дополнительная АМА-сессия какая-то, возможно, какая-то дополнительная разобранная тема, разбор конкретного кейса от компании, то есть здесь вещи максимально вариативные, все равно в этом плане еще слишком маленький, чтобы там рынок под себя подминать, но слишком этот, ну, короче говоря, мы можем быть гибкими, вот, то есть мы можем быть гибкими в таких историях и под клиента подстраиваться очень хорошо.
Слушайте, а извиняюсь, если это уже было, просто начало пропустил, да? Но когда приходят корпораты в учебный центр, их зачастую больше всего интересует, ну ладно, не больше всего, в том числе еще интересует легальность всего происходящего. Да, то есть обучение у нас в стране деятельность лицензируемая.
Да.
То есть чтобы кого-то чему-то где-то учить, там тебе надо помещение специальным образом оборудованное. Там должен быть учебный план с сахулярдом каких-то вообще бумажек самых нелепейших. У тебя там люди должны быть оформлены жутко специальным образом. Вот вы все через это проходите?
Мусора.
Да там жесть какая-то. Я просто как-то с этим сталкивался. Там регламентировано чуть ли не, не то, чем у тебя стены должны быть там намазаны.
Sometimes. Можно я сначала? Мне, да. Может, проще всего. Ну, у нас, скажем так, зачастую 90% корпоратов, которые к нам приходят, им по барабану. То есть им самое главное сертификация и знание своих сотрудников. А те 10%, которые приходят именно за вот этим вот сертификатом или как там, о повышении квалификации, да, да, да. У нас есть дружественная компания, через которую все это дело прокручивается.
То есть ты, короче, нелегальный такой. Этого.
Почему нелегальщина?
Подпольный препод по микроту.
Абсолютно легально. Все вообще чисто.
Ты только что сказал, что у тебя нет лицензии на обучение, но у тебя есть...
Нет, у меня нет лицензии на обучение именно с точки зрения выдачи документов по вот это вот... как она только что говорил.
Повышение
квалификации. То есть вот этот документ я выдавать не могу, я его не выдаю. И в договорах у нас... Ты
учить не можешь ничему.
Почему получается? Ничему? Я могу проводить консультационные услуги.
Вот, вот.
Вот
да.
И все.
Вот.
У меня консультационные услуги.
Как только ты на свою дверь вешаешь «я чему-то учу», ты попадаешь под лицензируемую деятельность.
Не совсем так. Нет, нет, неправда. А у... образовательной деятельности. Согласно закону об образовании, есть определенные признаки. В частности, если мы проводим образование, то продолжительность этого образования должна быть не меньше, если мне память не изменяет, 72 часов. В результате этого образования должен выдаваться документ государственного образца. А в процессе ты должен прочитать курс по определенной программе. В конце образования ты должен провести тестирование, в рамках которого ты проверяешь, чему действительно научились люди. И если ты считаешь, что действительно люди научились тому, чему ты им обещал научиться, то, соответственно, ты выдаешь документ, что да, эти люди научились, я такой-то подтверждаю, что в такое-то время такие-то люди прошли обучение. Если ты не проводишь финальное тестирование сам, если ты не выдаешь документ государственного образца, если у тебя продолжительность этого действия меньше, например, 40 часов, это одна неделя, то это не является образованием с точки зрения закона об образовании. Все?
Да, абсолютно согласен. Ну, а тем, кому необходимо, то мы, соответственно, в дружественную компанию. Дружественная компания с ними заморачивается на тему документальных всех подтверждений, всех вещей, чтобы у них все чисто, прекрасно было. И дальше уже есть. Но так, как показывает практика, таких, ну, не знаю, меньше 10%. То есть их практически нет. У нас таких кейсов было, там, не знаю, ну, пальцы всех рук и ног, наверное, можно сложить.
Так, слушайте, а людям на местах-то есть смысл заморачиваться вот на обладание этой бумажки в конце? Или она вот
ощущение по классике холодильник подпереть? Что нет. Похоже, это бумажка на холодильник, как сейчас и бумажка про образование высшее. Примерно того же самого уровня. Если ты работаешь в каком-то советском, там, не знаю, научно-исследовательском институте, то, наверное, тебе такая бумажка есть. Но тут вопрос, что... Ой, такая бумажка нужна. Но тут большой вопрос, что там такие зарплаты, что мало кто там так уж объемно работает.
Рома, знаешь, как с тобой сейчас не согласятся все, кто нынче бегает между визовыми отделами самых разных посольств самых разных стран, а им говорят, а мы без высшего образования не дадим вам визу специалиста.
Там еще интересней. Там же должно быть образование какое, которое попадает, твоя специализация попадает под конкретную, ну то, что ты если айтишник, то у тебя и образование должно быть айтишное. Что у тебя там, например, специальность, если код специальности не попадает, извините, все твое айтишное образование или около высшее образование вообще не имеет смысла никакого.
Ну, кстати, есть определенные специализации, которые требуются внутри страны. То есть, если ты претендуешь на определенную позицию, то у тебя должно быть высшее образование именно по конкретной тематике. Обычно это всякие безопасники этим грешат. Ну, да, такое все-таки существует.
Гасуха та же самая. там, присуждение классного чина, вот это все.
Так, а мы тут что-то, знаете, слёром задавили. А что там у вас-то? У вас-то бумажки есть? Лицензии?
У нас, конечно, у нас есть лицензия, мы аккредитованы, мы выдаем бумажки, номерные, свидетельства о прослушивании курса, то есть, ну, у нас несколько разных видов таких бумажек. И я вам так скажу, у нас запрос на эти бумажки катастрофически большой. То есть, 2 года назад мы их по какой-то причине там выдавали только через отдельный запрос. В итоге нам пришлось написать автоматизированную форму, которая их выдает, потому что на них действительно был очень большой спрос. Многие их показывали на собеседованиях, ну, прикрепляли его там к своему резюме, типа портфолио, вот это вот прочее. Кто-то сдавал это дело в бухгалтерию после прохождения курса. То есть, ну, скажем так, спрос на это дело был и, похоже, будет.
Я подтверждаю, действительно наблюдал такой процесс, что людям нужна была бумажка, которая подтверждала, что они не просто так потратили там неделю своей жизни или 2 недели, не суть важно, которая подтверждала, что они действительно что-то делали. Пусть даже не подтверждала, что они чего-то достигли, но, по крайней мере, да, что в определенное время они действительно слушали этот курс. Но вот я, по крайней мере, могу за себя сказать, что я, выдавая такую бумажку, я всегда старался смотреть, что я там пишу. То есть, да, слушать, я, наверное, как бы вижу, что слушатель присутствовал, что, возможно, у него там был включен динамик, и вот что он меня слышал. Но, допустим, сказать, что он прошел какой-то курс, подтвердил какие-то знания, я уже не могу, потому что я не провожу финальное тестирование, и как следствие, я не знаю, научился он там чему-то, не научился. Угу. Поэтому, да, присутствовал, да, как бы зарегистрировался, вроде бы, как минимум, хотя бы один раз я его там видел.
У нас здесь как раз история с номерными сертификатами работает, то есть мы даем сертификаты о том, что там типа ты владеешь тем-то, тем-то, если ты выполнил итоговый проект, финальное, именно не тестирование, а как правило это какой-то проект с заданиями по всем темам курса. Как только ты его выполняешь, ты получаешь номерной сертификат. Ну, эта штука прям не для всех курсов у нас есть, она, по-моему, есть на кубах и еще на парочке курсов, то есть она не на все курсы ложится.
А вы, кстати, говорили с работодателями, они там котируют? Потому что вот тоже типичная история, не знаю, там в комментариях на Хабре, что вот там я нанимающий менеджер, и для меня там 100-500 сертификатов о пройденных курсах, это наоборот такая красная тряпка, что такого чувака брать нельзя, потому что он типа ни черта не умеет.
Это сильно зависит от того, кто выдавал эти сертификаты. То есть, ну, опять же, по инсайдерской такой инфе, слёрмовские сертификаты именно по Кубу хорошо котируются. То есть, типа, слёрм сделал себе имя там на Кубе как в какой-то момент, и поэтому многие компании знают, что Куб они делают хорошо, и, собственно, вот поэтому этот сертификат можно котировать.
Я, кстати, могу больше сказать. Внутри многих компаний, ну, в крупных так точно, есть даже свой рейтинг институтов. То есть, грубо говоря, что если там ты студент из института такого-то, ну, тебя к нам, наверное, не надо даже рассматривать, потому что мы же там знаем, как вас там учат, и учат вас совершенно не тому, что бы мы хотели видеть, и с большой долей вероятности ты провалишься. А вот из этого института, вот там хорошеньких, умненьких учат, поэтому давай мы тебя внимательно посмотрим. Это реально так работает.
Обычно тот же институт, да, который заканчивал техдиректор.
Нет, слушай, это может в маленькой компании так работает, а в большой... Ну, я могу говорить как бы только за разработчиков, да, но здесь, в принципе, ничего удивительного. Если там в универе, грубо говоря, сильный мехмат, оттуда приходят сильные разработчики. Если это какая-нибудь земледельческая академия, ну, вряд ли оттуда придут как бы люди, которые умеют на ассемблере хорошо писать, да?
Я когда искал сетевых инженеров себя, я... просмотрел много людей, и да, мне были нужны там люди достаточно базового уровня, но была четкая прямо корреляция между тем, что есть люди, которые не заявляют про прохождение каких-либо курсов, когда их спрашиваешь, они говорят, нет, ничего такого не проходили, все самоучки. И, как правило, эти самоучки, они довольно все же... Ну, они дальше не проходили на следующий этап собеседования. Есть люди, которые проходили курсы, но там не получали никакие сертификационные экзамены, там были достаточно умные люди, и некоторых из них мы потом наняли. Ну, соответственно, с сертификационными экзаменами там все понятно, то есть если человек как бы заморочился, прошел курс, сдал экзамен, получил лычку... Там иногда бывают, конечно, грустные всякие вещи, ну, прям совсем грустные, но все же в целом это показывает, что человек хотя бы заморочился, хотя бы там неделю потратил на то, чтобы поучиться, сдать этот экзамен, в конце концов, что-то там да отложилось. В целом, моя точка зрения, что любая бумажка, даже если это заборостроительный институт, но тем не менее она показывает, что человеку было интересно, что он потратил какое-то время на то, чтобы разобраться в теме, это лучше, чем ничего. Но это, конечно, не панацея.
Ну так слушай, это тогда получается условный молодой админ, который поддерживал десяток ларьков с шавермой, который реально разобрался сам, он будет совершенно не хуже, а то и лучше, но у него бумажки нету никакой.
Да, у него 10 VPN, все вообще на микротиках, огонь. Наш студент.
Ну, возможно. В любом случае, конечно же, не стоит отказывать в собеседовании человеку только на том основании, что у него нет бумажки. И после того, как ты на собеседовании с человеком уже общаешься, ты уже понимаешь его реальный уровень. То есть бумажка не означает, что тебя точно позовут на работу, и отсутствие бумажки тоже не означает, что тебя точно не призовут на работу. Но определенная корреляция между тем, насколько ты хорошо прошарен, и между наличием этой самой бумажки, она все же прослеживается.
В некоторых вакансиях прям так и пишут, что выпускников курсов вот этих и вот этих мы не рассматриваем. То есть, видимо, других все-таки как бы рассматривают, а некоторые конторы себе уже заслужили гордое инфо-цыганское звание, что, ну, раз про них уже в открытую говорят, что ребята, нет. Спасибо, но нет.
Это я себе аналитика так искал, потому что появились недавно курсы аналитиков, которые, да, дают жесткие, ну, hard skills, которые помогают в работе. И появилось на рынке огромное количество людей, которые считают, что себя, считают, что если они прошли эти курсы, они могут называться аналитиками. Но по факту очень, конечно, грустно там все, потому что человек не понимает, зачем он нужен, за что ему платят деньги, какую прибыль компании, какую выгоду для компании он приносит и из чего складывается в итоге его зарплата. Почему компания хочет оплатить ему деньги? То есть он просто говорит, я пришел продавать вам, условно говоря, то, что я умею там в питоне закодить какую-то функцию или там в Excel-ке построить какой-то график. Но зачем это нужно компании, он вообще не понимает. Просто тотальный ноль. Ну, бывают, конечно, исключения.
Окей. Есть еще у кого что добавить, или дальше пойдем?
Ну, конкретно у меня, я вообще говорил изначально про официальные бумажки. Про неофициальные бумажки у нас даже на однодневных тренингах толпа народу, которые просят распечатать им неофициальные бумажки, на которых написано, что вот данный человек приходил к нам на один день, посидел, попил кофе и что-то там послушал.
Так это у нас даже после митапа к нам пишут всякие большие HR из всяких больших компаний и спрашивают сертификаты о том, что вот, вот эти люди там были на однодневном митапе, все дела.
Да-да-да, причем они еще иногда просят, а может быть у вас сохранился его бейджик? Я говорю, мы на выходе должны отнимать что ли бейджики у людей?
Ну да, такое тоже встречается. Вот в продолжении там самоучек versus обладателей корочек, а как вообще заставить себя пройти курсы, какая статистика, да, вот особенно по онлайн-курсам, потому что с офлайном все примерно понятно, да, там тебе работодатель оплатил командировку, ты 4 дня походил в учебный центр, там кофе попил, в перерывах с кем-то пообщался, в принципе, тебя там никто ничего не заставляет, если это экзаменом не заканчивается. А вот с онлайн-курсами, там такая же история, как с фитнес-центрами, или там все-таки как-то получше статистика?
Вот там на самом деле как раз-таки изначально было похоже на фитнес-центры. То есть до того, как мы ввели систему кураторов, у нас проходимость курсов была средняя, там типа 30% студентов доходили до конца. Ну вот. И тут статистику еще портило то, что некоторым людям нужно было не весь курс, а, допустим, 2-3 темы из него. Они эти 2-3 темы просматривали, курс закрывали. Мы же обычно на лендингах подробно расписываем, какие темы, что в них будет рассматриваться. Ну и, собственно, вот, эту статистику подпортило. Но когда мы внедрили вот тех самых кураторов, людей со стимулом, которые подходят и периодически подтыкивают спину, сразу проходимость выросла до 60%. Вот как-то такой вот инструмент воздействия появился.
Так, а зачем воздействовать? Просто мое личное мнение, глубокая убежденность, что если человек не понимает, зачем он этому учится, он и не хочет учиться, и хоть ты его, вот хоть что с ним сделай. Это вот то же самое, что, не знаю, ребенка таскают заниматься в 5 лет скрипкой, потому что мать лучше знает, что тебе потом в жизни пригодится.
Ну, на самом деле, здесь я, конечно, соглашусь, таскать за руку здесь явно никого не хочется, но, тем не менее, мы всегда гоняемся за хорошим фидбэком, а хороший фидбэк может оставить человек, который прошел курс, по крайней мере, ну, там, хоть в какую-то половину его, например. То есть, иначе у нас просто встанет вот момент, когда мы не понимаем, как улучшать курсы. Если мы не понимаем, как их улучшать, у нас их продавать, скорее всего, не получится.
Вот эта метрика, что у вас проходимость курса выросла до 60%, угу, она вот исключительно ваша внутренняя, и просто там, ну, может быть, красивую цифру на сайте написать, не вдумываясь, что она значит.
Мы на самом деле на сайте ее никогда не писали, нигде не анонсировали. То есть это внутренняя метрика, которую мы сами собрали через нашу аналитику и все. То есть она обычно была не публичной.
Ну, у нас история несколько иная. В основном те, кто пришли, 99% людей доходят до конца. Редко бывает такое, что кто-то сбежал с курса.
Так ты попробуй дверь открывать.
Да-да, а я не открываю. Я все на ключ, и все, извините, вы теперь тут на 4 дня со мной закрыты. Вот. Это во-первых. Во-вторых, ну, у нас сертификационный экзамен в конце, и по результатам этого сертификационного экзамена понятно, что человек просто послушал, или человек действительно получил какие-то знания и смог там как-то хотя бы напрячься и сдать этот экзамен. Вот, экзамен, понятно, не очень сложный, но в любом случае такое есть. Ну, а касательно статистики, именно официальной открытой статистики нету на тему того, что сколько процент там у нас успешно сдающих. У нас есть такая косвенная статистика, была. На сайте Микротик, например, у каждого тренера есть свой личный рейтинг, процентовка. И вот по этой процентовке можно примерно понять, на сколько процентов сдают инженеры, которые ходили там к тому или иному тренеру.
Могу здесь еще немножко сказать вот такое, что у нас нету какой-то метрики, которую мы отслеживаем и сколько-нибудь доверяем по там, проходимости курсов, по доходимости курсов, потому что у нас флагманский продукт, он включает в себя огромное количество курсов, и они все теоретически доступны. То есть человек теоретически может там, посмотреть один курс, может два, может три, может половинку первого, половинку второго, три четверти третьего. Но основная метрика, которую мы отслеживаем, это то, сколько людей продлило подписку, потому что продукт основан на подписке. И в связи с началами известных событий, когда отвалились платежные карты, у нас был очень интересный эпизод, когда очень много наших клиентов, они не могли продлить подписку автоматически, потому что, естественно, карты перестали работать. И мы должны были к каждому из этих клиентов подойти и сказать: смотрите, вот как бы у вас продлиться автоматом подписка не может, потому что карта перестала работать, а вы должны как бы руками взять и перепривязать эту карту немножко иным образом, через другой платежный шлюз. И мы отслеживали количество, ну, не количество, процент продливших подписку до того. Это наша основная метрика, она там обычно порядка 80-85%. И мы посмотрели на статистику, как люди продлялись в связи с этими событиями, и убедились, что на самом деле не было какого-то проседания в том, сколько людей не продлили, ну, или продлили или не продлили подписку в связи с тем, что мы заставили их руками сделать какое-то действие. И из этого мы сделали вывод, что продукт, который мы создаем, он достаточно хорош, что люди активно хотят им продолжать пользоваться, активно хотят продолжать использовать эту подписку по сравнению, например, с тем, как обычно работают фитнес-центры. То есть они говорят: окей, вот вы как бы купили уже определенный объем продукта, и вы можете этим продуктом пользоваться или не пользоваться, но дальше как бы подписка за вами уже в любом случае есть, вы никуда с нее не денетесь. В нашем случае мы получили подтверждение, что люди с нами не потому, что вот они как бы по привычке уже заплатили денег, и вроде бы им там что-то доступно, а они прям активно хотят эту подписку продлевать, активно хотят получать какую-то пользу.
А возвращаясь к изначальному вопросу, вот как заставить себя учиться, вот просто еще раз хочу повторить и как раз рассказать историю, что нельзя себя заставлять учиться. Я просто знаю несколько людей, которые, ну, то, что называется, они начинали как самоучки, они там, не знаю, у них было вот заборостроительное, значит, училище, потом они там вошли, значит, в айтишечку, добились очень хороших высот, и в какой-то момент вот всегда была одна и та же история. Они поняли, что они уперлись в свой какой-то потолок по разным причинам, да, и вот дальше им уже никак самим. Вот там, грубо говоря, я не знаю, вот разработчик упирается в то, что он не может уже без помощи каких-то вот, без знания Матана, еще чего-то там, разбираться, значит, в сложных структурах алгоритмических, еще что-то такое, да. И люди после этого шли и получали вышку, там, не какого-нибудь там эффективного менеджера, там, управляльщика софт-скиллова, а вот именно вот такая вот кондовая, математическая, в том числе, там, вышка, как вечернее образование, еще что-то. мое личное мнение, знаете, что вообще, когда после вот школы заканчивает школьник 11 класс, ему такой, ну смотри, а теперь ты должен пойти в универ и там, возможно, связать свою, значит, свое будущее с этой какой-то специальностью. Вот я не знаю, как вообще делает там большинство, как делаете вы. Я вот свое очень помню ощущение, что я пошел просто в универ, который был рядом с домом. Я понятия не имел, что я хочу в жизни, чем я хочу заниматься, что я хочу делать. Да, в итоге у меня теперь вот в дипломе написано, что я инженер лазерных систем в ракетной технике. Ну, наверное, это, конечно, круто, да, но ни одного лазера, ни одной ракеты я не построил. А если, вот как мне кажется, отпусти меня там пару лет на вольные хлеба погулять, там что-то где-то потрогать, с чем-то поработать, может быть, я вот пошел бы, не знаю, в какую-нибудь айтишечку или связанное с айтишечкой, да, и уже как бы учился предметно, поняв, что это интересно, и мне бы не надо было заставлять изучать там всякую трихомуть, типа как проектируются направленные антенны.
Ну, надо сказать, что если бы ты не пошел в этот универ, то тебя бы как раз на 2 года отправили бы погулять весьма увлекательно, и пришлось бы достаточно неплохо поработать. Так что сейчас общество устроено так, что, да, ты либо хочешь отдать священный долг родине, либо ты идешь получать какое-то высшее образование.
Ну, кстати, знаешь, я даже порыл этот момент, и есть такая интересная штука, что в некоторых странах есть официальный год или 2 паузы между школой и получением вышки. Но это мы сейчас вообще в другое уйдем.
Да, гэп-йер, да, есть такое. А вот смотри, в продолжение мотивации. Вот там мы там со Слёрмом статью написали по поводу курсов, но это чуть попозже. Там в том числе был момент такой, что вот зачем нужно покупать курсы, если есть YouTube, если есть тьма книжек. Вот про то самое самообразование, да, что вот зачем нужен стимул, зачем тем более нужно платить кучу денег за какие-то курсы, если все уже есть, и нужно просто взять и пойти и взять. В чем прелесть курсов, именно за которые нужно отвалить бабла?
Я даже, наверное, добавлю, что не всегда отвалить бабла, их иногда еще и спиратить можно, ну как иногда, всегда.
Ну вот это мы чуть-чуть дальше обсудим.
Ну, собственно, с моей колокольни это видится так, я это уже упоминал, курс — это все-таки выжимка. Выжимка знаний, опыта спикера, документации по теме, опыта, возможно, других людей, которые обучали спикера когда-то. Это вещь, которая, ну, грубо говоря, ценнее, чем сухая документация. Она собрана в одном месте, не нужно бегать искать, она сэкономит тебе время. Вот, то есть это, наверное, главная ценность курсов по сравнению с инфой в интернете. А так, да, все это есть в интернете, вообще все.
Я помню, когда мне в свое время понадобилось, да, было такое, понадобилась высшая математика, и я, даже несмотря на то, что в свое время в универе проходил ее, и даже каким-то образом там чудом прошел через это, все равно вообще не понимал, что там такое, что такое этот двойной интеграл по поверхности, какая-то фигня. То есть физический смысл до меня этого не доходил. И я наткнулся на Khanas Academy на Ютубе, абсолютно бесплатный продукт, который настолько понятными словами объяснил мне, что там происходит, что я просто был в шоке от того, насколько это на самом деле просто. Если рассказывает это человек, который понимает не просто, что это такое, а как это понятными словами донести. И в этот момент я как раз задумался, что очень обидно, что на самом деле нету, по крайней мере, по моей специальности, подобных продуктов, которые бы понятными словами рассказывали бы то, что, собственно, происходит, почему оно так происходит, какие там взаимосвязи есть, откуда что берется. И мне кажется, что тот продукт, который мне в итоге вот этот вот инсайт донес, этот самый курс по высшей математике на Ютубе бесплатный, он должен был быть платный бы, по идее, если бы автор бы захотел бы за него просить каких-то денег. И я бы, наверное, заплатил бы этих денег, если бы я был уверен, что этот продукт действительно даст мне этот самый инсайт. Но я не знал, даст он мне это или нет, поэтому как бы я не платил. Но в любом случае продукт был бесплатный. Если бы он был платный, как бы я мог узнать о том, что этот продукт действительно того стоит? Ну вот, наверное, по отзывам. Поэтому если мы видим какой-то платный продукт, который по отзывам вроде бы хороший, по сарафанному радио тоже нам его рекомендуют, то, наверное, мы можем в этом продукте быть уверены.
А знаете, вот у меня есть вот личная моя такая убежденность, что нельзя покупать именно вот покупать там какие-то курсы, еще что-то по базовым вещам, да, что если тебе надо в чем-то как бы разобраться, вот хорошо будет, если в базе ты разберешься сам. по видосам на Ютубе, там еще где-то там, то есть, грубо говоря, возвращаясь вот к этому твоему примеру с интегралами по поверхности, да, там что такое функция производная, интеграл, там, я не знаю, предел и вся эта, вот самые базовые вещи, материалов их хоть завались, да? А вот именно рассказать, зачем это все надо, как это все складывается в кучу и чего из этой базы можно сделать, то есть вот фундамент ты делаешь сам, а потом уже платишь за общение с живым человеком, который тебе объяснит, как на этом фундаменте построить дом и чтобы он не упал. Вот что скажете.
Это, кстати, отличная история. На самом деле, Слёрн думает примерно так же. То есть у нас курсы самые базовые, они бесплатные. Например, у нас можно, получается, прийти на наш сайт, стать админом с нуля, но ничего не заплатив. У нас все курсы, которые для этого тебе понадобятся, есть. У нас даже курс по Kubernetes базовый тоже выложен в бесплатный доступ на Ютубе. Можно зайти, можно посмотреть, пожалуйста, мы никого в этом не ограничиваем. И это на самом деле хорошая история, чтобы как раз у человека и мотивация появится, если он пришел, сам решил поизучать, полазил, покопал информацию, проходил эти курсы, и может у него появится мотивация уже учиться дальше.
Да, да. Да и вообще мне просто кажется, что учить базовым вещам несколько бесполезно, потому что это, опять же, это тот же самый ребенок, которого тащат заниматься скрипкой, который не понимает, нафига ему это надо, если можно во дворе побегать с друганами.
А вот, кстати, про базу и так далее. Вот смотри, про вышку все говорят, что там мы учим учиться, ну, избитая история. А курсы, они учат... Чему? Это вот концентрированная доставка знаний в мозг или это вот про что-то еще?
У нас за короткое время попытаться разобраться хотя бы в той же самой базе. То есть очень многие люди почему приходят к нам? Потому что они не хотят тратить огромное количество времени, которое может быть и пошло бы им на пользу, на вот эту вот базу, на какие-то базовые вещи. Они хотят, чтобы пришли за 4 дня пытки, и он уже вышел, что-то понимает. А дальше уже идет развитие самостоятельное.
Я бы еще, наверное, добавил, что курс в любом случае не сделает из тебя эксперта. Невозможно там за 4 дня, за 5 дней, за 3 дня сделать так, чтобы человек сразу прямо умел какую-то профессию, ну, как получил бы какую-то профессию. Ну, это так не работает. Можно ящики научить за 3 дня таскать, но не какую-то высокотехнологичную вещь, там, не знаю, условно, роутер настраивать или Kubernetes или что-то еще. Но задача меня как преподавателя – это сделать так, чтобы человек понял, про что этот курс, чтобы он понял, опять же, те самые взаимосвязи между сущностями, откуда что взялось, какая логика была за тем, какая логика была в голове у тех людей, которые это придумывали, почему они придумали это именно так. А дальше все конкретные уже детали, там, условно говоря, какие таймеры, сколько там секунд, что происходит, какие константы где используются, это лучше уже будет самостоятельно заботать в то время, когда ты уже понимаешь, что это вообще такое, откуда там что взялось.
Так, а хорошо, давайте тогда так вот. Вот сижу я такой классный, и вот у меня, значит, есть выбор, да? Либо я иду скачиваю книжку от Одама по второй ссылке в Гугле и, значит, сижу, ботаю сессийный месяц, либо зажимаю в кулачке там 1050, 60, 70, сколько там сейчас стоит CCNA, ну, курс уровня CCNA, да, иду там вот отношу эти деньги к Слёрму. Вот как мне для себя ответить на вопрос о том, какой из этих вариантов правильный? Стоит ли платить или все-таки скачать книжечку почитать?
Ну, очень сильно зависит от платежеспособности. Если 50 тысяч – это последние деньги, там, если это деньги, которые нужно достать с какой-то тяжестью для тебя, не надо, не неси их нам. Лучше почитай книжечку.
У меня есть деньги, я готов их заплатить. Объясни мне, зачем мне их платить?
Саша, мне кажется, что тут сильно зависит от того, а ты с этой книжечкой засыпаешь на унитазе или нет. Вот если ты на унитазе с этой книжечкой засыпаешь, умираешь прямо от нее, то, наверное, сходи на интенсивчик, и там тебе мозги промоют. А если ты с этой книжечкой там читаешь ее в метро в любой позе и вообще про нее загорелся и так далее, то, возможно, ты из той самой редкой категории людей, которые могут учиться сами.
Слушай, так может, если ты с этой книжкой засыпаешь, это вообще не твое, и не надо дурью маяться, и тем более платить не надо. чтобы засыпать за деньги.
Да я боюсь, что большинство народа, особенно когда вкатывается в какую-то новую тему, особенно с учетом нашей литературы, но это лично мое мнение, вот, как-то так в основном засыпают с книжкой, когда бессонница есть.
Это получается, знаешь, как это, как самообман. Я заплатил, значит, меня научат, значит, я стану
специалистом. Нет, не обязательно, что ты научишься, но это для тебя будет выход. Это твой вариант. То, что у тебя не получилось. Совестью
своей договориться.
Почему? Почему с совестью?
Ну, это потому вот, ну, что, например, типа, я пытался, даже денег заплатил.
А это уже дальше уже ты как бы понимаешь, ну, наверное, не мое, пойду вебкамщиком работать.
Так может для этого книжку бесплатную почитать-то, чтобы понять,
ну, что почитал, заснул, потом решил следующая итерация, заплатил там, например, Слёрму, сходил туда, тоже заснул, потом сходил ко мне, заснул у меня, ну, такой, ну, блин, ну, ладно, единственный выход – вебкам.
Ну, за вебкам я могу сказать, что хороший вебкам сделать – это надо очень долго учиться, CCNA, да, стать проще.
Да, наверное.
Вы таки откуда знаете?
А почему, это, почему вас это интересует?
А вот, кстати, вопрос про заплатить. Мы как-то на звонке со Стасом упомянули тему пиратства. И потом решили, там с Лёром ко мне пришел, мы решили про это написать статью. На Хабре эту статью слили, ну, где-то за полчаса, да, Стас, если мне память не изменяет. В общем, ее убрали быстро. Да. Она сейчас есть на VC, мы ссылочку в чат потом скинем. Но помимо того, что комментаторы и минусующие, как правило, статью вообще не читали, они просто посмотрели заголовок и, ну, просто по факту комментариев, посмотрели заголовок и больше ничего, и пошли доказывать, что зачем покупать у инфо-цыган и вот все то, что, о чем мы там до этого 2 часа говорили. Но идея-то не в этом, да, идея в том, что вот Стас, вот как один из главных пострадавших, наверное, вот Стас Иннокентий, да, может быть, как вы относитесь к тому, что ваши курсы просто сливают в сеть и все, и вы за это денег не получаете?
Я, в общем, пошел здесь в такую штуку, я добавился в чатик, где, собственно, сидят наши горячо любимые пираты, обсуждают спираченные курсы, где их можно достать и все прочее. И я им просто начал советовать, какой именно курс им стоит спиратить. То есть я максимально просто начал к этому относиться. То есть если человек хочет спиратить курс, он его, скорее всего, не купит. Либо у него нет денег, либо он пиратит из идеологических побуждений. И в том варианте он не принесет денег. Поэтому, ну что, я ему помогу. Он спросит, я подскажу, какой курс будет лучше. Некоторым людям я, в принципе, бесплатно доступ к курсам дал. То есть, понимаешь, от меня не убудет, но давай тогда ты мне расширенный отзыв на этот курс напишешь, и мы с этим отзывом что-нибудь сделаем, поработаем. Вот такие варианты сотрудничества с пиратами еще. Можно ли их после этого назвать каперами? Вопрос хороший.
Подожди, а ты даешь доступ до курса, который просто набор видосиков, или это все-таки курс с живым преподом?
И набор видосиков, и с живым преподом. То есть как, мы достаточно часто даем разным людям демо доступа на курс, грубо говоря. То есть там приходит компания, нас интересует такой-то курс, там, нам нужно бы сходить посмотреть. Пожалуйста, один человек от компании приходит, на следующий поток приходит остальная часть компании. Ну и с пиратами плюс-минус по той же схеме, только за отзыв, а не за будущих клиентов. Но опять же, эта акция не на всех пиратов распространяется. Это, наверное, зависит исключительно от настроения.
Предложение ограничено.
Да-да-да.
У меня немножко другая история. Я, ну, до сих пор продаю записи видеокурсов по сетям, и они продаются за чисто символическую цену, потому что мне бесплатно эти курсы предлагать не позволяет религия, потому что любой труд должен быть оплачен. Но, с другой стороны, я понимаю, что это курсы достаточно базового уровня, и что много денег за них просить, ну, как-то, с одной стороны, грешновато, с другой стороны... Если слишком много брать, то их просто спиратят. И я пошел по тому пути, да, что 500 рублей в месяц сумма не напряжная ни для кого, поэтому если вдруг ты хочешь заниматься, то для тебя это не составит никакого труда заплатить эти деньги. Плюс это будет какой-то дополнительный легкий мотиватор того, что ты как бы каждый месяц будешь получать письмо, что ты знаешь, там 500 рублей ты опять собираешься заплатить, поэтому, ну, может быть, ты периодически будешь заглядывать и изучать что-то новое. А вот по нашему нынешнему продукту, он достаточно комплексный, там включены, в том числе включена большая библиотека видео, и мы защищаем эту библиотеку техническим образом, что ее просто физически тяжело спиратить, там оно все обмазано DRM-ом, и в том случае, если вдруг кто-то что-то все-таки умудрится спиратить, то у нас есть отдел юристов, которые пресекают все это дело и просят убрать.
Делают это так. Но смотри, вот опять же, общаясь с комментаторами, там основной посыл был в том, что вот так много инфо-цыган, и я вот так много всякого низкокачественного на рынке, да, и прежде чем типа покупать, я хочу пощупать. А обычно пощупать это, там, не знаю, выливается в «дайте мне демо-доступ ко всем урокам», там, «дайте мне пройти этот курс, а я потом решу, заплатить ли вам денег». Там, и куча вот таких вот такого рода комментариев. Вот, уважаемые представители учебных центров, что бы вы посоветовали этим комментаторам?
Я могу, опять же, ответить за себя. Это не наша аудитория. Если человек не понимает, зачем он к нам приходит и какую пользу он получит от того курса, который он видит, обещания, по которому он видит, то бесполезно давать ему какие-то демо-доступы сверх того, что обозначено, опять же, на лендинге. Он выгрызет весь мозг, но денег в итоге не заплатит. И даже если вдруг по каким-то причинам он деньги эти заплатит, он потом за эти деньги устроит такой скандал, что лучше просто сразу ему не дать возможности купить.
Но смотри, у тебя есть, не знаю, 100-500 учебных центров, 100-500 курсов про DevOps, потому что, по-моему, курсов про DevOps не делал только ленивый. И вот, опять же, все вопят о том, что вот там из этих 100-500 курсов, там 99,9 это лютый скам, который там даже бесплатно выкладывать типа не стоит, потому что низкое качество. Как желающему заплатить денег, если мы говорим про реально желающих заплатить денег, а не просто выесть мозг, найти именно тот курс, который там, не знаю, будет не совсем уж откровенно инфо-цыганским?
Ну, здесь на самом деле вот эти демо-доступы, там, первые несколько уроков открытые, они на самом деле очень хорошо позволяют понять качество курса. Ну, допустим, в Сторме мы как делаем? Мы просто от записанного уже курса отщипываем первые уроки, чтобы они по качеству вообще не отличались. Вот. Иногда, допустим, как в случае с кубами, они в открытую лежат на Ютубе, но если ты хочешь, чтобы там тебя подпинывали и дали сертификат, вот заплати, пожалуйста, можешь сам пройти так. Но опять же, помощь в подборе курсов, она здесь, наверное, достаточно номинальная. То есть зависит все-таки от того, какой импульс его заставит перейти именно на твой лендинг, на этом лендинге зацепиться за него и купить курс именно у тебя, а не условного твоего конкурента, которых у тебя там может быть штук 20 или даже 30. Вот здесь такая неоднозначная вещь. Ну, еще хорошо работает, кстати, инструмент отзывов и репутации. То есть, на самом деле, на удивление, в таком инфо-цыганном, по сути, бизнесе, как EdTech, очень мало платных таких проплаченных отзывов. Я просто раньше работал с компанией, которая писала отзывы на заказ, и они, на самом деле, на раз-два вычисляются. Очень редко примечал, прям очень редко, чтобы у каких-то компаний, в том числе у конкурентов, были проплаченные отзывы.
Так вот, ты говоришь, что вы даете там демо-доступ к первым урокам. Ну, опять же, типичное возражение, что вот первый урок у вас еще хорошо, а дальше все скатывается там в унылости и так далее, и так далее.
Здесь всегда можно вернуть деньги после того, как студент выкатил этот вопрос и, ну, претензию, требование, неважно. Можно предложить ему какую-то альтернативу, то есть других инструментов, кроме как давать демо-уроки, прямо сейчас, ну, наверное, почти нет. Есть, опять же, как мы с кубами поступили, что мы даем бесплатно тебе видео, но, опять же, практики, сертификаты и кураторы – это все уже в платных пакетах. Но такая неоднозначная бизнес-модель, я не уверен, что все праводержатели внезапно захотят так поступить со своими курсами.
По поводу возврата денег, на самом деле закон о защите прав потребителей, он защищает клиента на 100%, практически во всех юрисдикциях он в той или иной степени одинаков, ну, в России в частности. И до тех пор, пока вы не получили полный продукт, вы можете потребовать вернуть деньги, и, скорее всего, если вдруг дело дойдет до суда, то суд присудит вам вернуть полную сумму уплаченного, потому что для того, чтобы доказать, что какая-то сумма по факту учебным центром была использована, нужно собрать абсолютно немыслимое количество бумаг, и проще, на самом деле, всегда проще договориться на берегу о том, что вы возвращаете деньги, если клиента что-то не устраивает. Поэтому, если вдруг вы слушаете этот подкаст, можете идти учиться в какое-то место, и, соответственно, если вдруг вам что-то не нравится, ну, желательно не под конец курса, а где-то ближе к началу все-таки, как только вы понимаете, что вам что-то не нравится, вы просто говорите: верните деньги, я пошел.
Слушай, ну, я за всех не скажу, но я вот у самых известных инфо-цыган, у нескольких компаний, у них в договорах там прям написано, что типа вот в зависимости от того, сколько уроков ты посетил, вот на столько там процентов тебе, значит, уменьшится размер этой выплаты. То есть, типа, сходил на 3 лекции, а всего их 10, вот все, 100% денег не вернем, вернем только 70.
Юридически это не особо, как бы... Это ничтожно, потому что если продукт, который ты продаешь, это курс одна штука, а не 10 лекций по штуке каждая, то, соответственно, до тех пор, пока ты не получил этот продукт целиком, ты продукт не получил. И ты можешь требовать деньги за весь продукт. За исключением тех средств, которые поставщик услуги фактически понес по расходам именно на тебя. И это очень важно. То есть, например, то, что у поставщика услуги был тренер, которому надо заплатить зарплату, но этот тренер читал для всей группы, то это все не на тебя. Это все расходы, которые поставщик услуги несет, как, соответственно, предприниматель. Это его предпринимательский риск, это не расходы на тебя. Если у этого поставщика был какой-то сервер, и этот сервер уже оплачен, он уже жжет электроэнергию, то это расходы не на тебя. Если у этого поставщика услуги есть какая-то подписка, например, он арендует какие-то мощности для того, чтобы прочитать этот курс, это, опять же, все неадресное. Вот только если он физически купил какой-то товар, тот самый, который у тебя прописан в договоре, например, в этом случае, как бы, понятно, да, связь, что ты пришел, сказал, я хочу табуретку, и поставщик услуги там или товара купил точно такую табуретку, как ты заказал, и вот в этот момент ты говоришь, а я не хочу. Вот в этот момент тебе деньги за табуретку уже не вернут. А в случае с курсами это практически невозможно доказать, что вот именно вот этот расход был именно для тебя, поэтому это все относится на предпринимательский риск, и поэтому судебная практика практически всегда возвращает все деньги. Другой момент, конечно, что до суда доводить не хочется. Есть компании, которые на этом строят свою бизнес-модель, и они просто говорят, а мы вам не вернем деньги, хотите, идите в суд. Ну и понятное дело, что большинство дел до суда все же не доходят. Но все же нормальные компании, они, как правило, возвращают деньги целиком, даже если у них в договоре написано противоположное.
Как вот у нас уже почти за 2 часа перевалило, наверное, ближе к завершению, давайте как вот финально, да, как вот глядя на лендинг, понять, что вот перед тобой прям цыган-цыган. Я понимаю, что у отдельных учебных курсов там есть уже репутация, это другое немножко, но вот, допустим, я первый раз вижу вот Лендос, да, и первый раз вижу вот учебный центр. Как понять, что вот тебя разводят?
Он обещает тебе гарантированное трудоустройство, он обещает тебе удаленную работу из любой точки мира, 300 000 на сек зарплату. Это самый первый триггер, после которого это как письмо от принца. То есть реально все, если ты такую штуку видишь, это сразу, это развод, 100%.
Есть еще какие-то общие признаки цифровой гигиены, что если на лендинге висит таймер, который указывает, что там такая цена для вас только в течение первых 45 минут, а дальше она будет увеличена вдвое, это как бы такой звоночек. Мы это используем, например, но у нас это все-таки чуть более аккуратно чаще всего выражается. Или вы видите какую-то очень красивую видюшку, которая показывает, что вы получите какой-то совершенно невменяемый успех с большими перечеркнутыми ценами. Вы еще ничего не сделали для того, чтобы получить скидку, но вам это уже скидку обещают. Тоже как бы такой звоночек. Мы такое не используем. Ну, и в целом, да, если что-то выглядит слишком вкусно для того, чтобы быть правдой, возможно, что это неправда.
Знаете, мне еще кажется, что здесь такой общий здравый смысл хорошо роляет, да, потому что когда ты каждый день заходишь на одну и ту же страницу одного и того же курса, и тебе пишут, что у вас осталось буквально 15 минут, чтобы успеть получить 30% скидку, но это лажа.
Да-да-да. Наверное, еще из дополнительного, это источник, из которого ты перешел на этот лендинг. То есть, скажем так, если это 500-тысячный канал на Ютубе, то есть большие вопросы к маркетологу. И, в принципе, кого вы позиционируете как целевую аудиторию этого курса? Вот. И, в принципе, что курс тебе обещает? То есть, если он тебе обещает вкатывание с нуля, ну, это... Он либо должен стоить копейки, либо он, скорее всего, развод.
Подожди, а как же вот реклама, там, я не знаю, там, отдельных, не будем называть имен, крупных учебных центров, не знаю, у топовых ютубовых блогеров, там, начиная там от академика, заканчивая там какой-нибудь Филсой?
Ну, мое оценочное суждение, Слёрм никак не выражает свою позицию через меня, это чисто мое субъективное мнение, это просто пшик по попытка набрать классов, набрать какой-то подписоты, из которой надеется, что конвернется парочка человек. Потому что какие курсы обычно рекламируют? С тем, что вот там, типа, то, что я и говорил, зарплата 300к на насек, работа из любой точки мира удаленно, ты сам себе хозяин, сам себе крутой, и ты обязательно с этим справишься. Вот. То есть это стреляние именно в ту самую аудиторию, в широкую, не в специфическую. Это не курс по кубернетесу для администраторов системных, это именно попытка затянуть в IT человека, которому, возможно, туда просто не надо. Но он купится на эту красивую картинку.
Кстати, знаешь, а мне кажется, что в IT затягивать сейчас никого и не надо. Все сами туда рвутся. То есть тебе не надо вот 300, про 300к всех писать, там, про работу. Просто в IT недорого. 30 тысяч в месяц с тебя. Все, вся реклама. То есть, не понимаешь, вот эту всю инфо-цыганщину, ее можно, в принципе-то, убрать. Человек, который пришел с завода, устал и теперь думает, что я пойду-ка быстренько на изян стану тестировщиком, ему вот пообещай вот это, он сам к тебе придет.
Ну, собственно, да. Вот опять же, обещание того, что ты станешь кем-то, это тоже глупая вещь. То есть, например, опять же, возьмем тестировщиков. У меня есть курс для тестировщиков. Он исключительно для айтишников, он дешевый. И, собственно, прямо на лендинге написано. После курса ты сможешь сделать задание для того, чтобы тебя взяли на джуна. Не факт, что тебя возьмут, но задание ты сможешь сделать. И об этом прямо написано, что не факт, что тебя возьмут, не факт, что ты там сразу после этого устроишься тестировщиком. Это первая ступенька, первый шаг. Не более того. И воспринимает курс именно так. То есть вообще, если лендинг с тобой честен, ничего тебе не обещает, а именно говорит, что будет после этого и что тебе еще нужно будет сделать. Если он тебе какую-то карту roadmap рисует, тоже, кстати, неплохая история на самом деле.
Да, что можно сказать тут? По сути, да. То, что невозможно выполнить. У меня вообще мнение такое, что ко мне на курсы должны приходить только те люди, которые понимают, зачем они сюда пришли. А не войти в микротик, в астериск, там, в циску или еще во что-нибудь. Вот. Это вообще ни разу не про нас. Вот. Это тоже самое относится и к рекрутерству, когда к тебе приходит там, на младшую техническую должность. Человек говорит такой, блин, я вот тут хочу там, стать техническим специалистом. И здесь вот мотивация у человека. Почему? Потому что у меня друг, сват, брат много зарабатывает. То, скорее всего, вот даже если ты дальше с этим человеком пообщаешься, то вероятность, что выйдет из этого хоть что-то, очень маленькая. А вот если человек приходит даже вот с нулевыми знаниями, и ты у него спрашиваешь, а почему ты ко мне пришел, зачем ты ко мне пришел? А потому что я там, не знаю, компьютеры там всем своим друзьям забирал, потому что я копался в этом во всем, потому что мне это нравится, то вот из этого может что-то выйти. Вот,
иначе. А вот это вот, мне кажется, как раз то, о чем я говорил, что самую базу надо изучить саму, чтобы понять хотя бы, надо оно тебе или нет. А интерес. Дальше уже можно и за деньги. Ну да, да. Если у тебя есть интерес, есть смысл идти там просить кого-то научить дальше. А если нет,
быстрее,
то ты
приходишь... Быстрее.
Ну, быстрее, да, окей. А если у тебя нет интереса, тебе просто сказали, что иди срочно учись на питон программиста, это модно, весело, молодежно, и миллион бабла, да камон.
Не, а отличный вариант был бы, знаешь, идешь в пятерочку, работаешь кассиром, получаешь 30-ку, эту 30-ку живешь с родителями параллельно, 30-ку вкатываешь в курсы, и там через полгода ты супер разрап и идешь там работать за 300 тысяч. Супер.
Станислав подчеркнул одну важную вещь, что не стоит идти на какие-то курсы, если их рекламируют там блогеры-миллионники. И здесь... это, на самом деле, очень-очень хороший и важный момент. Если это рекламирует блогер-миллионник, то это сообщение доставляется огромной аудитории. И за это сообщение, соответственно, рекламодатель платит, ну, очень некислые деньги. По факту, сообщение, которое адресовано миллионам человек, оно безадресное. То есть оно не под вашу задачу и не решает, на самом деле, никакие ваши задачи. Оно не решает задачи никого из этой миллионной аудитории. Это обещание, которое сформулировано максимально нечетко, а для того, чтобы заинтересовать там большую часть из этих миллионов, чтобы они там заплатили деньги. Но это выгодно приобретателю этих денег, это невыгодно никому из этих миллионов, которые по факту пришли и там заплатили или не заплатили деньги. Поэтому здесь надо понимать, где и чей интерес. Если это интерес ваш как клиента, то надо смотреть, что на лендинге будут написаны какие-то слова, где будет описано ваше хотение, ваши какие-то боли. И надо понимать, что это действительно должны быть ваши боли, а не боли абстрактные миллионов человек, которые пришли, зашли на этот лендинг и сказали, о, боль, что у меня не хватает 300к в секунду, я, пожалуй, хочу на этот курс. Но это же на самом деле не боль. Окей, ладно, 300к в секунду отсутствие их – это боль. Но это не то, что вы сами хотите делать для того, чтобы получить эти самые 300к в секунду. То есть если на лендинге не написано, что вот вы должны быть тем-то, 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 хотеть такого-то, такого-то, такого-то результата и заниматься вот этим, вот этим, вот этим, значит, это курс не для вас. Как-то так.
А вот еще один такой вопрос, он тоже проскакивал в комментариях много раз, что вот там, не знаю, есть Coursera, есть Udemy, есть там многие популярные, особенно западные платформы, которые вот, собственно, как и у Иннокентия, они существуют на подписочной модели, что у тебя там есть фиксированный прайс, он, как правило, там, не знаю, небольшой, и ты имеешь доступ сразу там к большому количеству разных курсов. У нас это, как правило, вот модель, по которой, не знаю, работает с Learm, что ты оплачиваешь там разово денег, у тебя есть курс, он там доступ на, вот, предоставляется вот настолько-то. И в связи с этим, опять же, вопросы у там аудитории, условно, что а почему вот так, почему бы условно не перевести это все на подписку, не платить там, не знаю, 1000 рублей в месяц и не иметь доступа там ко всем курсам с Learm сразу.
Ну, здесь проблема массовости, в первую очередь. Чтобы ввести подписку стоимостью 1000 рублей, ну, надо, чтобы у тебя там сколько было? 10, там, миллион юзеров, например, не знаю. То есть, ну, это реально, это очень большие цифры. Почему у Coursera и Udemy это есть? Ну, потому что платформа международная. То есть, наверное, пока у нас рынок от теха не захватит какая-нибудь одна компания, подписочной модели мы, скорее всего, не дождемся. Либо эта подписка будет, но будет очень дорогой. У нас была в Learm год назад подписка, она стоила 100 тысяч рублей в месяц, она действовала именно на корпоратов. То есть за 100 тысяч рублей в месяц корпорат получал возможность зайти на любой курс, вообще вне зависимости от того, сколько он стоит, вне зависимости от того, какое их количество в месяц производится, но только один человек от этого корпората.
Слушай, а как же вот то, что называется типа там «освой профессию», да, когда тебе не один курс, а некий набор курсов, там, типа, курс по ГИТу, курс по Питону, курс, там, я не знаю, по Джанге какой-нибудь, еще почему-то, типа, вот ты все курсы прошел, и вот ты такой освоил профессию Питон-программиста. Это ж вот такая подписочная модель на минималках.
Звучит логично, но, допустим, Learm старается не продавать курсы профессии. Ну, потому что, будем честными, чтобы стать профессионалом в профессии, нужно в ней, блин, работать. Ни один курс тебя не научит профессии. Чё, курс тебя научит, курс научит тебя инструментам. А профессию осваивать придется в любом случае отдельно. Вот, поэтому курс профессии звучит вполне логично, да, почти что легализованная форма подписки. Но у нас, допустим, только один курс попадает под определение профессии. Это там, курс, который позволяет типа, перекатиться из админа в девопсы. Но опять же, это акцент делается именно в первую очередь на инструментах. Ну и, собственно, идеологии подхода. То есть нельзя выйти с этого курса и сказать, что типа, о, я теперь junior DevOps. Нет, ты просто можешь претендовать теперь на эту должность.
Я могу здесь сказать про то, что подписку, которую вводил я как преподаватель по сетям, и подписку, которую мы сейчас продаем в рамках нашего... Не в рамках... продукт, который мы сейчас продаем по модели подписки, они не предполагают какого-то финального результата. То есть ты можешь прийти с каким-то начальным уровнем, он не обязательно должен быть нулевым, он может быть какой-то начальный, не нулевой, и ты можешь выйти с каким-то уровнем, который заранее непредсказуем. Поэтому получается, что объем продукта, который мы предоставляем конкретному пользователю за всю его lifetime, он... ну, не совсем понятен, не совсем предсказуем. Поэтому проще всего просто сказать, окей, ты приходишь, потребляешь столько, сколько хочешь, и уходишь. И по факту, да, это получается, плати за то, что ты по факту потребил. У тебя это заняло один месяц, прекрасно. У тебя это заняло 10 месяцев, там, год, 10, ну, окей. Заплатишь нам за 10 лет.
Звучит логично.
И выгодно.
Здесь единственная проблема, это, собственно, себестоимость материала. То есть, да, если есть курс, который не теряет актуальности 4 года, продавать его по подписке звучит как, ну, вполне себе хорошая идея. Если раз в полгода в курс нужно вбрасывать 25-30% от его стоимости, чтобы он не терял актуальности, то, наверное, подписочная система прям тоже под вопросом может становиться.
А у вас, кстати, есть какая-то статистика, вот там, какие курсы у вас востребованы, там, не знаю, годами? Там, не знаю, может, Postgres какой-нибудь или MySQL, да, какие курсы у вас вот там хайпанули годик-два и все?
Ну, собственно, курс по кубу. Это вообще пушка, которая до сих пор стреляет постоянно. Это реально... Пока, наверное, хайп по кубу не заглохнет, в чем я на самом деле сомневаюсь, что это случится в обозримой перспективе, соответственно, спрос на курс будет. Курсы зажигалки, да, были. Единственное, я по названию не помню, это одни из первых курсов Слёрма. Они вот выстрелили в первые два года, и потом просто про них благополучно забыли. Они больше не актуальны, не нужны. Ну вот, например, у меня сейчас курс по Кавке, замечательный, хороший курс, но, опять же, у Кавки отваливается Zookeeper, а курс построен на Кавке с Zookeeper, значит, придется его либо перерабатывать, либо забрасывать. Одно из двух.
Мы, например, в рамках нашего вот этого большого продукта делаем постоянный репродакшн курсов, то есть курс, даже если он актуален, даже если материал в нем хороший, все равно через два года требует каких-то перепиливаний, и поэтому все равно придется переснимать все видео, все равно придется переписывать сценарий, придется добавлять какие-то штуки методические. Ну, то есть это по факту сделать новый курс по мотивам старого. Ну и просто все это заложено в цену подписки.
Окей. Есть еще у кого что обсудить?
Судя по тишине, наговорились.
Ну, тогда всем спасибо. Марат, стопай трансляцию.
Все устали уже.
Все устали, да. Пойдемте
дальше. Два часа болтали.
Ну да, пойдемте еще немножко...
Нифига не проклятые.
Пойдемте еще немножко поработаем, что ли.
Да ну, бред какой-то.
Ну, пятница все-таки, ну да.
Ну, середина дня рабочего, в конце-то концов. Имейте совесть.
Всем спасибо. Всем пока.
Всем пока. Да,
всем спасибо.